человека, когда он раздражен, неудовлетворен, несчастен, подвержен скорби или иллюзии, или зависти, очень сложно углублять отношения. И все эти вещи, они имеют место быть, как наши природные недостатки, с которыми мы рождаемся. И чтобы углубляться в эту науку, конечно, нужно избавляться от этих вещей. Или возвышаться над ними, как бы они есть где-то. Но они должны быть не нашими господами, а нашими как бы подчиненными. То есть недостатки сразу не уйдут. Прежде чем они уйдут, мы должны их подчинить сначала себе. Если мы думаем, что духовная практика – это именно просто ликвидация недостатков, так вот, это не будет так просто. Нет, они сразу не сдаются. Мы должны учиться не уделять им внимания. Как говорится, что в сердце каждого человека есть две собаки, которые грызутся. Одна белая, другая черная. Вот какая победит из них, из этих двух? Говорится, та, которую мы кормим, она станет сильнее. То есть тем вещам, которым больше внимания уделяем, они усиливаются. Тем, которым меньше, они становятся слабее и в конце концов могут вообще исчезнуть как бы из нашего поля зрения, восприятия. Поэтому иногда мы видим, что человек может измениться так, что ничего хорошего мы уже в нем не видим. Бывает наоборот. Человек улучшается на глазах, это вызывает глубокое уважение, признание его. Это вопрос нашего образования. Как поступать, как жить, как разговаривать, как общаться, как уважать, как прощать и прочее, прочее, прочее. Если обращаться к ведической науке, то каждому человеку сопутствуют четыре недостатка. Это абсолютно каждого касается. И первый недостаток – это несовершенство чувств. Это понятно, что чувства работают в лишь незначительном диапазоне восприятия. Мы не так много видим, не так много можем услышать, что происходит вокруг. Ну, почти ничего не видим. Очень-очень маленькая щелочка мироздания открывается нам посредством восприятия чувств. Несовершенные они. Например, если мы видим глазами солнце, мы практически ничего не можем понять. Нужно читать книги, нужно как-то изучать еще способы находить изучение, чтобы понять этот объект. Это касается также личности. Если мы видим перед собой личность, мы не знаем ничего. Просто видим факт присутствия, а кто и что, не, понятия не имеем. Глаз не может ответить на эти вопросы. Это недостаток, чувства несовершенны. Другой недостаток, что мы склонны впадать в заблуждение. Мы верим в какие-то надуманные вещи. То есть вчера мы говорили, вот этот ум, он имеет такое свойство что-то придумывать, и мы верим в это часто. Верим в ту жизнь, которую мы сами придумали, в тот образ жизни верим, мы делаем то, что уже делаем, и верим, что мы будем счастливы. Но на практике так не получается, это иллюзия. То есть нужно знать реальные законы, тогда можно на самом деле достичь реального счастья. Так, чувства несовершенные, подвержены иллюзии, потом склонность обманывать, следующее, они связаны, конечно. Обманывать, есть такая склонность в этом, потому что есть эгоизм, есть чувство выгоды. Дети уже знают, как обманывать. Это природное такое явление, природный недостаток, так скажем. И даже самого себя можно обмануть. Как сказал один великий святой в Индии, это мир обманутых обманщиков. Так он назвал мир, в котором вот мы живем с вами. И один ученик спросил Гуруджи, а вы не могли бы это подробнее объяснить, как это мир обманутых обманщиков? И он привел для Индии очень хороший пример. В Индии очень много мест паломничества. Это для них традиционное явление, что каждый человек он отправляется в паломничество регулярно. По святым местам, по храмам. Для Индии нормальное дело. Или вот я в Средней Азии живу часто, там люди, они Мекку посещают. Уже знаешь, что такое паломничество? В России, например, это святые места христианского какого-то происхождения, культуры. Есть такое понятие, как места паломничества. Но в Индии туда идет очень много людей в праздники. Их миллионы буквально. То есть это очень-очень такое как бы традиционное вот явление глубокое. И атмосфера там, конечно, потрясающая, когда миллионы людей участвуют вот в одном духе, как бы, конечно, там необычная атмосфера. Но в эти места паломничества идут также и женщины с определенной мыслью, желанием. соблазнить какого-нибудь садху святого. Потому что иметь ребенка от садху в Индии – это престижно очень. То есть можете даже не работать, вам просто будут пожертвования давать, если у вас ребенок от такого святого, вас будут как-то поддерживать люди. Вот некоторые женщины с такой вот мыслью идут в места паломничества, чтобы соблазнить садху. И мужчины, они знают об этой хитрости женщин, одеваются как садху. И те, и другие знают об этом обмане, но делают, потому что обман приятный. Вот такой пример привел святой Индии. Вот, говорит, обманутый обманщик. Почему? Приятный обман. Вот под этим видом приятного, если вы увидите, как культура развивается, вот всю нашу жизнь, все посмотрите опыт, как развивается культура, как развиваются плохие вещи, они очень приятным образом преподносятся. Или талантливым образом преподносятся. Я помню, допустим, в мою бытность, когда я был, ну, Райкин был очень известный юморист, помните? Райкин, Аркадий Райкин, я даже один концерт ее живьем посетил в Петербурге. Но это потрясающий актер, артист, ну, то есть талант, ясное дело, он влиял на всю страну. Вот эта личность была очень влиятельная. Что бы он ни говорил, люди повторяли за ней, потому что очень талантливо все это было сделано. Со вкусом, с игрой, с воображением, с юмором. И он боролся, сатира этот жанр называется, боролся с недостатками общества. Но удивительно то, что они так и распространялись, эти недостатки. Одновременно он распространялся. Мы даже не замечали, что это распространяется вещь. Потому что это становится приятным моментом. Вы говорите о плохой вещи, но в таком духе, вдохновляющем, что принимаете, это как привычка становится ваша. Так говорить, такой сленг, это входило в речь людей, в культуру людей, в мышление людей, и таким образом пороки распространились быстрее. Видите, как человек может обмануть других даже невольно, что сам обманут. Обманутый обманщик. Мы тоже, если чего-то не знаем и говорим, естественно, мы обманываем, но мы даже можем не знать об этом. Как говорила моя бабушка в этом случае, крылатая фраза у нее была. Если что-то случалось, вдруг какое-то неудача или несчастье, она обычно говорила так, она пережила войну и голод, знаете, она говорила так. А кто ж знал? Ну, в отчаянии. А кто ж знал? Мы же не хотели этого. Ну, так получилось. Ну, кто ж знал? Не обвиняйте нас, пожалуйста. И вот я помню развал Советского Союза. Вот эта репутация Компартии разрушенная. Все быстро изменилось, конечно, после этого, в мгновение ока в умах людей. И вот на центральном телевидении показывают интервью какого-то коммуниста, там призвали к ответу, вот, и его там терроризируют, значит, обвиняют во всех грехах партии. А он должен отвечать за партию, за всю коммунистическую. И что самое удивительное, он сказал словами моей бабушки. А кто ж знал? То же самое. Я был поражен, бабушка моя имела 2-2.5 класса образования, этот коммунист, партийный и прочий образованный человек. Ну, ситуация та же самая, смотрите, он обманывал, его обманывали, и никто даже не знал об этом, что это обман. И Шапанишат проясняет этот момент мгновенно. Там это описано такая вещь, что говорится, что если человек распространяет идеи добра, любви, братства, ненасилия, не избавившись от зависти, это обман. Вот интересный подход, видите? То есть я могу правильные слова говорить, цитировать даже, но там имеется другое. Умонастроение, моя позиция определяет, ложь это или не ложь. Например, Веда говорит, как стать духовным учителем? Каждый должен стать духовным учителем. Каждый должен быть учеником и учителем одновременно. Каждый человек. А как? Я скажу, у меня много несовершенств. Вы говорите, у меня вот есть недостатки природные, но я сам согласен. Как я могу учить кого-то? И тем не менее, ты должен быть честным и учить. Как? Указывать на того, кто знает. Если я еще не знаю, если я еще в себе сомневаюсь, еще не имею духовных качеств, я все же могу быть честным и указывать на того, кто лучше меня. А тот на того, кто лучше него. А тот, на кого лучше него. И в конце концов, так мы идем к совершенству. Вот это честная позиция. То есть я не знаю. И вот это вот понимание своего несовершенства, честная позиция, что должен опираться на священные книги, на совершенный авторитет. Это безупречная позиция. При всем моем несовершенстве я не совершаю ошибки. Потому что это говорили мудрецы, которые уже прошли этот путь до совершенства. И мы должны идти просто по их стопам, повторять за ними. След в след. Это опыт уже существует. Тысячи и тысячи людей уже совершили это, говорится. И на опыте мы уже можем понять, Что такое правильно, что неправильно, и Шипанишат говорит, как это понять. Опыт невежества приводит к страданиям. Опыт знания приводит к счастью. Это единственный критерий определения, что такое истина, а что нет. Ведическая культура означает, все должны быть счастливы. Люди, животные, растения, птицы, все живущие здесь, должны быть счастливы. И человек – проводник этого счастья, он здесь представитель Бога, как бы, он здесь хозяин на этой планете. Он должен источать любовь, доверие и мудрость. К этому чувствительно любое живое существо, даже не понимающий язык. К любви все абсолютно чувствительны, это любое живое существо, это его природа. И человек вот именно должен распространить вот эти энергии, тогда он прав, не имея зависти никому. Тогда он говорит истину. Итак, чувства несовершенные, склонность обманывать, склонность к иллюзии. И четвертое несовершенство, кто помнит? Никто не знает? Несовершенные чувства мы сказали? Склонность обманывать. А, ошибаться. И склонность ошибаться. Видите, как они связаны близко. Волей-неволей мы совершаем ошибки. Человеку свойственно ошибаться, так мы говорим. Как говорят великие мудрецы, что даже известные, влиятельные люди или ученые, они ошибаются. Все. Это абсолютно свойственно каждому человеку. Когда Ганди собрался на одно собрание в Индии, Махатма Ганди, к нему подошли его соратники и сказали: «Махатма Ганди, на это собрание лучше не ходить. Там опасно. По некоторым данным, то есть там очень опасно. Сейчас туда не нужно ходить». Но Махатма Ганди пошел и был убит выстрелом в упор. Это ошибка. И каждый человек совершает какие-то ошибки. Волей, неволей. Вот эти четыре вида несовершенств мы все имеем. И по этой причине мы не можем здесь что-то утвердить надолго. Я скажу, что вот это правда, но вот это вот только один браман дал обет, говорит только правду. Но все люди вокруг понимали, что невозможно, любой человек ошибается. Но не может говорить только правду. Зачем давать такие вообще обеты? Нужно разоблачить его, чтобы никто потом не подражал. Потому что невозможно соблюдать такие вещи. Вы все равно волей-неволей совершите какую-то ошибку. В чем-то ошибетесь, недочет какой-то, что-то вы подумаете. Чего-то вы не заметите. Невозможно быть правдивым полностью. Поэтому они стали его испытывать и проверять. И провели перед ним лошадь. Но сначала выкрасили ее с одной стороны черным цветом. И провели белой стороной перед ним. Потом подошел человек и спросил, тут лошадь не проходила? Она проходила. Правда. А какого она была цвета, спросил человек. Вы не помните? То есть она была... С той стороны черная, кто не видел брахмана, а с другой стороны белая, то он видел. Он сказал, она была белая, с той стороны, на которую я смотрел. Он сказал правду, видите. И сейчас тоже так принято говорить. Вы выражаете свое мнение, потом подчеркиваете, это мое мнение, я так понимаю, ну, индивидуально. То есть вот я сразу такую оговорку, чтобы быть честным. То есть я не претендую на истину таким образом. Но это просто вот моя точка зрения, то, что я вижу, то, что я понимаю, вот так. Это допускается. Но опираться на это для всех мы не можем, потому что это относительно истина, неприменима к каждому человеку. То, что пища для одного, яд может быть для другого. Например, возраста ученичества, когда человек учится в этом возрасте, школьный, скажем, возраст, для него яд – работа ради зарабатывания денег. Недопустимо, чтобы человек в этом думал, как заработать деньги. Или общаться с противоположным полом. Это запрещено писаниями. Пока он в процессе обучения, не должно быть близкого общения с противоположным полом и не должно быть мысли о зарабатывании денег о выгоде. Это яд для него, для образования. Для того, кто обучает, также истине, яд думать о деньгах. Что он должен за это заплатить? Он должен жить на добровольное пожертвование, говорится, иначе он будет искажать знания. Но когда он проходит обучение, человек вступает в семейную жизнь, для него яд не работать. Он должен работать в этом возрасте. Теперь для него другие правила предписания. Он должен теперь заниматься деятельностью, зарабатывать деньги и стараться быть честным, имея вот это образование, применять на практике. И это будет очень непросто. Знания применить на практике, именно оставаясь честным, бескорыстным, Действовать в знании – это непростая школа, знаете. Это настоящая жизненная школа. Это вы не просто школу закончите, несколько, или вуз какой-нибудь. А тут проверка идет уже нашей репутации, нашего статуса. И тут требуется знать, как нужно действовать в соответствии с законами своей профессии и долга, чтобы не уронить свою честь. И пройдя этот этап еще семейной жизни, когда он должен работать, поддерживать себя, он входит в другую область, где опять же нужно отказаться от деятельности пенсионного возраста жизни. Нельзя работать в это время ради зарабатывания денег. Деятельность должна стать бескорыстной, в область мудрости, наставлений уходит человек, передачи опыта и заботы о младшем поколении. Но сам отстраняется от дел, позволяет предыдущему поколению, то есть следующему поколению встать на этот путь, не мешает, устраняется сам. То есть время так распоряжается. Если он сам не устраняется, возникает напряжение, его устраняют силой. Потому что поколение не ждет, им тоже нужно вступить в свою роль, в свою задачу. Это революционная ситуация. И в конце жизни он не должен себя отождествлять ни с семьей, ни с деньгами, ни с работой, ни с национальностью. Он должен стать человеком мира, гражданином мира. Все остальное для него яд. Поэтому всему, кажется, свое время. Вот есть такие процессы. Это мы говорим, опять же, о человеке, о его устройстве и его социальных отношениях, его позиции, как бы положении во времени, трансформации во времени. Но сегодняшняя тема, мы перейдем к теме мужчины и женщины, которые определяют всю культуру общества. Наше будущее зависит от этого. Настоящее тоже. И прошлое связано только с этим. Как говорят мудрецы современные, что проблемы существуют не потому, что есть Белый дом и Кремль, а потому, что есть вожделение. А это та энергия, при помощи которой общаются мужчины и женщины. И именно эта энергия их и связывает, не какая-то другая. Если рассмотреть эту энергию, изучить ее всевозможные превращения, ее природу, то мы поймем, что это духовная энергия изначально, не что иное, как божественная любовь к Богу. И говорится, так же, как молоко, соприкасаясь с кислым тамариндом, превращается в простоквашу, так же эта возвышенная божественная любовь, соприкасаясь с гуной страсти, становится вожделением. Это та же самая сила. Трансформированная. И мужчина и женщина, если говорить о браке именно, их задача брака – трансформировать обратно вожделение в трансцендентную возвышенную любовь божественную. Это освященный брак называется. И если этой задачи нет, такой ответственности в браке и такой цели в браке, то это просто отношения, которые поддерживают и разжигают вожделение. Как бы жизнь прожигается таким образом. Бессмысленно. Вы ничего не приготовите полезного на таком огне. Все сгорит просто. Очень большой огонь, как есть такая песня. По-моему, на английском языке ее поют. Но суть в том, что слишком большая любовь, не стремись к ней. В этом мире. Слишком большая любовь уничтожит тебя. То есть ты сгоришь. То есть это опыт людей, как вот Анна Каренина, вот таких вот, мы знаем, историях, где любовь это разрушает жизнь на самом деле. Проникает в сердце, в разум, все разрушает, все семьи, все традиции. Все полностью. Мы поговорим об этом. Но поэтому отношения мужчины и женщины нужно знать, как они устроены и почему все-таки, и как должны строиться отношения. И что такое правильное, что неправильное, сегодня будем рассматривать. Семейная жизнь, либо она погрузит человека в полное невежество, либо полностью освободит. Либо вы очень будете счастливы, либо будете очень несчастливы в семейной жизни. Вот эта личная жизнь вот имеет такую две стороны. Как бы. Поэтому говорится, что у семейного человека есть возможности достичь совершенства где-то 50% на 50% шансов пополам. 50% провала рядом с нами. 50% успеха рядом с нами. В семейной жизни есть риск. Поэтому легче в духовной жизни не семейным людям. В этом смысле. Но поскольку есть вожделение, это невозможно. То есть мы знаем, что без семьи легче, но в то же время невозможно. То есть это бремя. Но по-другому невозможно, потому что эти желания у нас есть. Поэтому нужно знать, как же эти общения, отношения правильно строить. Чтобы люди были счастливы и материально, и духовно продвигались. Да? Ведь ведическая культура означает, что все счастливы. И все желания исполняются. Вы только посмотрите, что говорится в Ведах. Ни одно желание не должно быть напрасным. Вот это культура, вот это знание ведическое. И теперь нужно разобраться, какие желания мы должны сначала удовлетворить. Ведь не все желания пробуждаются сразу. Пока мы дети, у нас не пробуждено еще вожделение. Видите? Потом эти уже желания придут к нам. Вот мы должны знать, как постепенно культивировать, какие желания, как все правильно расставить на место, как Аркадий Райкин. Живопись – это очень просто, он сказал. Берете нужную краску и кладете в нужное место. Все. Что-то сложно. Значит, вот так же, если мы все точно разложим на этой палитре, в знании, вы увидите, получится шедевр, а не жизнь просто. Вот это очень просто. Итак, вчера мы обсуждали эту структуру вплоть до сфер души, и у каждого это есть, все мы вот такие, с таким вот большим потенциалом. А сегодня поговорим об отношениях мужчины и женщины. Здесь у нас будет мужчина. Представьте, что это два полушария мозга, как бы наша психология. Мужчина, женщина. И согласно психологии, два полушария отвечают за разные функции. Одно полушарие отвечает за функцию разума. Это рациональное мышление, практичное. И вторая за эмоции, эмоциональное. Обычно какое-то полушарие у каждого из нас превалирует. Либо мы больше склонны к рациональному какому-то расположенному сознанию, либо к чувственно-эмоциональному. Но если заняться йогой, вы синхронизируете эти функции. Одновременно они будут развиваться, и те, и другие. Это очень важный момент. Потому что иначе мы будем однобоко несколько мыслить. Вы заметили, что с некоторыми категориями людей мы не понимаем, не общаемся друг с другом. Физики, лирики, они, знаете, на разных сторонах полярных могут быть. Потому что не синхронизированы психологии, неуравновешенность есть определенная у каждого человека. И йога означает, что вы уравновешиваете две эти части, чтобы они были синхронны, вы способны понимать многое таким образом. Шире и глубже видеть жизнь. Но у мужчины, если взять его способность различать и чувствовать за единицу, у женщины их больше. 1,5-2 единицы, согласно современной психологии. Это не совсем так, это отчасти правда. В Ведах другая цифра. Женщина устроена глубже мужчины не в 2 раза, а в 9 раз. Это невообразимая разница внутренних переживаний, глубины. То есть женщина чувствительнее в 9 раз. Это говорится, что женщина – это пальцы мира, самая чувствительная часть творения. Им свойственно предчувствовать будущие события. Они способны оберегать, предвидя что-то. Они способны исцелять, даже словом. То есть они по своей природе мистики. Природа женщины такая. То есть есть это дано, но современная психология находит всего лишь максимум 2 единицы превосходства. И я заинтересовался этим. И ответ нашел в Ведах. Оказывается, 9 единиц не каждая женщина может иметь, но лишь та, которая целомудрена. Целомудрена означает, думает всю жизнь только об одном мужчине. Она, естественно, становится мистиком. Такие примеры есть в Ведах. То есть вся сила женщины в ее целомудрии именно, внутренняя сила. Если она думает о 2 мужчинах, делите 9 пополам, а 3 на 3, и в конце концов 1,5-2 единицы сейчас по статистике, значит, современной психологии. Это называется эмансипация женщины. Она внутренне приближается как бы к стандарту мужскому. Но внешне, конечно же, она продолжает отличаться. Ее внешние формы, они остаются привлекательными. Хотя внутренний мир уже не такой, как раньше, глубокий, привлекательный. Я объясню, что значит разум женщины или чувство женщины. Она способна вот так вот посмотреть, пообщаться с вами и войти в ваш разум туда. И понять, все, лучше вас там разобраться внутри. Вот такая тонкая личность. Вот такая способность. То есть женщина способна навести порядок в жизни мужчины, если это жена. Сейчас мы будем объяснять, почему так. Потому что у мужчины всего лишь единица. Ему нужно вдохновение жить и что-то делать. Что ты лежишь, как бревно? Так, говорит жена иногда. Ей не нравится, что муж ничего не делает. А он не жалуется, ты меня пилишь, как пила вообще каждый день. А ты, говорит, как бревно. А что еще остается делать? Вот я тебе пилю. Вот эти отношения в народе так замечают, что женщина должна его как-то вот вдохновить, толкнуть к какой-то деятельности, куда-то направить, заработать денег, добиться что-то в жизни. То есть вперед, вперед, она толкает его. Это жена, она на разум влияет его. И ее сила 9 единиц вдохновляющая. Это вдохновляющая сила в обществе женщины. Но если у нее нет этих 9 единиц, а всего лишь полторы, разница небольшая, тогда она использует только внешние черты, то есть культура начинает меняться. Тогда внешность занимает более важное значение. Это состояние волос, состояние кожи, это походка, это обнаженные части тела, чтобы мужчину держать в этом тонусе уже сексуальном. И он тоже вдохновляется, и тоже активизируется. Видите, какая вещь? То есть, чем более глубока женщина внутри, тем более она скрывает все эти внешние признаки. И чем менее она глубока внутри, тем больше она открывает внешние признаки, потому что она должна быть могущественна. Это ее природа. Вдохновить мужчину, мужа. Это ее задача. Поэтому сейчас они с ума сходят на этой почве, современные женщины. Они эти пластические операции, они там какие-то принимают особые препараты, чтобы эту молодость свою поддерживать, чтобы все же вдохновлять и вдохновлять своим внешним видом. Забывая о том, что им дала природа глубину. Это утрачено, эмансипировано. То есть как мужчина почти становится. Чем больше женщина подражает мужчине в плане одежды или деятельности, тем больше она теряет эту чувствительность. Почему женщина раньше не занималась слишком большой политической деятельностью, скажем, или какими-то... Потому что она была очень чувствительна. Она в 9 раз все глубже переживала любые события. Они должны были оберегаться кем? У кого всего лишь единица. Они слабее, видите, уязвимее получается, зависимее от обстоятельств. Ну, скажем, слово «несчастье». Как это поймет женщина с 9 единицами, как поймет мужчина с 1 единицей? В 9 раз по-разному будет понимать. А счастье то же самое, в 9 раз по-разному. Развод в 9 раз по-разному. Отцовство, материнство в 9 раз отличается восприятие. То есть вся семейная, социальная, общественная жизнь, что мужчина чувствует эту ответственность и вкус, это исходит от вдохновения женщины. Если вы видите Юлия Цезаря, то рядом должна быть Клеопатра, говорится. Вдохновляющая сила, соответствующая. Это роль женщины. Итак, у нее есть свое преимущество и своя слабость в этом. Она может расплакаться, если расстроится. Ей труднее контролировать чувства в силу глубины. И как вы понимаете, например, порок. В 9 раз женщина подвержена порокам глубже, чем мужчина. Мы знаем, что такое алкоголизм. Но что такое женский алкоголизм, это гораздо хуже. Это практически неизлечимо. Но что такое наркомания, что такое женская наркомания, это практически безвозвратно. Итак, если женщина падает, очень трудно поднять в силу ее глубины. Вот это еще есть телегония, когда женщина имеет... мужа или не мужа первого человека, полностью всем сердцем принимает его, а потом они расстаются, она рожает ребенка, похожего на первого. Видите? Вот это ее природа, это ее глубина, это ее чувствительность. То есть она фактически предназначена только для одного мужчины по своей природе. Поэтому в Ведах говорится, что у женщины всего лишь один шанс быть счастливой в жизни дается. Два не бывает. Потом как-то уже, конечно, можно устроить свою жизнь, но хотя счастье полноценным, только один шанс дается. А для мужчины, видите, он другой, по-другому устроен. Видите, они не равны. Нельзя одинаково смотреть на них, потому что они по-разному устроены. То, что можно мужчине, женщине нежелательно. Например, в ведической культуре в древней было многоженство. Смотрите, у царей было много жен. Но вы не найдете, чтобы у женщины было много мужей. Это редчайшее исключение из правил. А об этом даже говорить не будем. То есть женщина должна быть предана только одному мужчине. В этом ее вся как бы, суть, в этом ее сила. Итак, мужчина сам по себе вдохновить себя не может. Он по своей природе отреченный. Отшельник мужчина. Видели, как живут холостяки? Это ничего не нужно. Табуретка, стол, все там, раскладушка. Он может жить. Штор на одной гардине висит, его не волнует. Пока женщина-то не придет. Она сразу все заметит, и там быстро все изменится. Он все это сделает. Она просто будет говорить, куда, как, и что, и сколько. Вот, это хозяйка называется. Поэтому говорится, что в доме хозяйка именно женщина, не мужчина. Мужчина исполнитель там. Он хозяин в деятельности за пределами дома. Там его поле, там его кшетра, битва. Он воин, он там действует полностью. А дома он объект служения. Гость, по большому счету. Он приходит, и жена ему просто служит. И вот и все, выполняет все его желания. Вдохновляет его, исцеляет его, успокаивает его, восстанавливает его. И на утро снова, на работу, дорогой. Сейчас вы поймете, потому что они еще у них устроены по-разному, функционируют эти две половины. У мужчины и женщины. У мужчины что-то одно. Если он включает свой разум, заметьте, у него даже выражение лица меняется. Видели таких мужчин, которые вот включают регулярно разум? У них другое выражение лица. Они становятся такими, как бы, ну, неприступными для женщин. Женщины сразу это чувствуют, что перед вами судья, жесткий такой царь, принимающий решения. Непреклонный в своих решениях человек. Это мужской разум. Чувства, потому что устраняются в это время. Их просто нет. Женщина боится этого состояния мужа. Да боится жена мужа своего по этой причине. Что чувств нет в это время, чувств нет. Но если он включает свои эмоции, устраняется его разум. Это уже не мужчина, а есть другое специальное слово в ведах на санскрите. Джада. То есть придурок. Уже по одному выражению лица понятно, что придурок просто. Улыбочки, шуточки всякие, дурацкие, смазливые, маты там трехэтажные, двухэтажные, там все остальное, там за каждой юбкой там смотрит куда-то. Придурок просто какой-то. То есть разума нет практически, видите. Вот это мужчина, вот у него что-то одно, либо разум, либо чувство. У женщины все одновременно. У нее такая вибрирующая такая вот система внутренняя. Разум, чувство. Все понимаю, все знаю, все чувствую, все вижу. Но не знаю, что же делать. Видите? Она, и принятие решения, она очень слаба. Она беспокоится. А вдруг я ошибусь? Если она ошибется, она в 9 раз себе этого не простит, понимаете? Она всю жизнь будет беспокоиться. Я совершил эту ошибку, я виновата. Для женщины это большая проблема, принимать решение. Поэтому она идет к нему с любой проблемой. Она все знает, но идет к нему. Зачем? Разум, чувство. Так или так. Он так быстро не может переключаться. Ему нужно время. И ему нужно принять решение. Он для решения, мужской разум, для решения он слушает. В конце концов, ему становится понятно, что там ты тарахтишь. Все ясно. Все, замолчи, ясно все. Все, не перечь, я решил, сделаем так. И она говорит, не знаю. Она боится все равно, она не уверена, она беспокоится. И он просто делает и все. Что ее слушать? Ну я сделаю все, я по-мужски сам решу. Тут женщине нечего вмешиваться. И вот он сделал и ошибся. А я тебе говорила. Или он не ошибся. Я тебе говорила, да, это я говорила. Называется замужем, защищена, все. Неважно, успех или неудача, она под защитой. Все, женщина под защитой. Вот это значит замужество. Она беспокоит только мужа, общество не беспокоит. Если же она не замужем, одна, она может все общество перевернуть вверх ногами, говорится. Женщина, да. Обиженная женщина, даже ее проклятие работает, говорится. Это очень явление как бы такое социально опасное, где женщина обижена, удовлетворена, ущемлена. Все, если женщина несчастлива, все общество будет беспокойно. Это чувствительная часть тела. Один мой друг погиб, он на пожаре. Мы вместе работали. И как, судьба. Ну, он сгорел в огне фактически. Там. А другой выжил. А я в это время был на больничном. Поэтому меня не было на этом пожаре. И по иронии судьбы, я в этот день, когда был на больничном, я шел в поликлинику и видел этот пожар, Видел, как они работают, помахал им рукой, не понимая, что там происходит. Просто помахал рукой, они какие-то были серьезные, даже мне не ответили на приветствие. Ну, работа, я и ушел в поликлинику. Через пару дней перехожу на работу, два человека в строю нет. Говорю, а где наши-то? Спят, что ли, еще? Так, громко, с шуткой. Мне говорят, сгорели. Я, ха-ха-ха-ха, какая шутка интересная. Но они на самом деле сгорели. Но один выжил, 30% ожога, другой через пару дней умер в больнице. Это был мой такой друг хороший. Мы, конечно, все переживали. Все его очень уважали, любили этого человека. Мы были одногодки в то время. Значит, мне было тогда 27 лет примерно. Ну и поскольку он на службе погиб, так сказать, при исполнении обязанностей, тело в гробу привезли туда, к нам, в часть. И вот мы подошли, смотрим, мы переживаем, мы, конечно, скорбим. И тут начался разговор, что-то не совсем похож, как бы, даже. Вот так изменился, вот, даже не узнаешь почти. Вот что-то есть, какой-то другой. Но тело лежит, вот такие мысли уже, кто обсуждает, кто что. А в основном так молчат, не знают, что делать. Сколько стоять, сколько переживать, о чем говорить. Ну как, знаете, ситуация сложная. И тут вдруг голос, который пронзил уши, вошел в разум и прямо в сердце. Мать пришла. Всю часть перевернула вверх дном сразу. Как она плакала, как она говорила, как она к нему бросилась. И она говорит, я хочу туда вместе с ним. Я не хочу жить. И это было все по-настоящему. Знаете, все просто трясло, все стали рыдать. Одна женщина просто. Но ее способность переживать и чувствовать совсем другая. Ну, а как мы говорим, современные женщины могут утрачивать эту способность. Чувствовать глубже, понимать глубже. И влияние тоже утрачивают. Остается культура как бы внешнего характера. Это одежда, внешний вид, поведение. Да, сейчас. По этой причине у женщины всегда будут сомнения в муже. А, подождите. Еще до мужа мы не дошли. То есть мужчина, муж, как бы главным образом представляет его разум, эту его природу. Мужчина там, где разум. Там, где чувство, он уже теряет как бы голову, теряет разум. Он уже не выполняет мужского предназначения. Поэтому для мужчины, чтобы оставаться мужчиной, рекомендованы ведами аскезы для чувств, ограничения. То есть там дисциплина, вот как вот в армии есть, вот там мужчины. Потому что там есть дисциплина, ответственность, там есть аскезы, ограничения, долг. Они готовы там даже жизнь пожертвовать, вот это мужское качество. Они способны на это, когда разум у них работает, сильный разум. Их воспитывают там таким образом. Вот нравятся такие вот собранные, дисциплинированные мужчины, серьезные, ответственные. Вот это и есть мужчина. Если же мы говорим о его эмоциях, и разум меньше всего используется, он превращается как бы в ребенка. Он просто капризничает и все это постоянно требует от жены, постоянно недоволен. Все это требует, критикует ее, ругается с ней, постоянно недоволен. Вот такой бесполезный человек. И при этом, если жена влияет на его чувства, он становится таким как бы сентиментальным, любвеобильным, нежным. А когда пробуждает разум она, он становится жестким. Поэтому для нее эта психология непостижимая. Как он может говорить «люблю», а через полчаса сказать такое, грубо, довольно, и жестко что-то сказать мне. Она не может эти вещи совместить, потому что в ее природе такого нет. Это часто обескураживает женщин. Так он любит или не любит? Вот говорит, что любит. А потом такое может сказать или сделать? Или вообще может забыть про меня в какой-то момент времени? Там на работе или где-то еще? И поэтому она, естественно, сомневается. Потому что веды говорят, что муж, его обязанность – каждый месяц, минимум раз в месяц, делать подарки жене, чтобы она чувствовала, что ее помнят, уважают и любят. Поскольку это ее природа, будет сомневаться, всю жизнь будет сомневаться, любит или не любит, уже будучи замужем. Случалось такое в молодых семьях? Вот вы полюбили, поженились, и вы видите, что мужчина как бы раз и охладел вдруг, уже перестал говорить какие-то слова и подарки, и внимание, просто он успокоился. И тогда молодая жена через месяц-два спрашивает, ты меня еще любишь? Он удивляется, вообще откуда у тебя это что-то? О чем ты вообще говоришь? Вот у нас есть свидетельство о браке, все подписано, с печатями. Что за вопрос? Для него как? Решение принято, больше не обсуждаем. Все, есть печать, в ЗАГСе все заверено. Зачем ты об этом говоришь? Это для его разума нормально все. Для ее разума нет, она будет сомневаться в силу вот этой его природы. То мягкий, то жесткий, то мягкий, то жесткий. Так какой же он, любящий или не любящий? Что касается женщины, она источник как бы беспокойств для разума мужчины. Вот это ее чувствительность и влияние. И она накопитель как бы эмоций. Такая взрывная система, вибрирующая. Да, поэтому для нее важно, чтобы муж ее выслушивал. Все эти проблемы нужно уметь слушать для мужчины. Это для мужчины большая аскеза слушать жену. У меня дядя и тетя. Дядя, ну, у меня тетя жива еще. Я помню его. Она его очень любила. До сих пор она его помнит, ей уже там почти 80 лет. Она только о нем и думает. Про этого дядю, про мужа своего. Ей снились цветные сны. Часто очень. А дядя тяжело работал вообще. Спал крепко по ночам. А ей цветной сон приснится, она же не может держать при себе, правильно? У нее же чувство глубокий, разум. Она говорит: Вася, вставай. Слушай, расскажу тебе сон сейчас. И вот он уважал ее, он просыпался и слушал ее. Представьте. Вот это очень важный момент. То есть это называется уважать. То есть, возможно, вам это не нужно по вашей природе, но уважение, что мужчина должен просто ее выслушивать, не давая никаких решений и советов по поводу решений. Иначе что получается? Она что-то говорит и говорит, ей нужно успокоиться просто, прийти в себя и найти прибежище. А вы думаете, а что так долго говорить? Все уже ясно, сделаешь так, и все будет нормально, и уходите. Но что же чувствует женщина? Я ему не нужна. А он не понимает, почему не нужна. Я же тебе дал уже совет, все уже понятно, решение тебе дал. Почему ты обижаешься? И она сама не может объяснить, у нее такая природа. То есть видите, какая вещь? С другой стороны, если жена ни с того ни с сего подходит, поскольку она все видит и понимает, видите, и дает ему непрошенный совет, это его унижает. Вот этого она не понимает. Почему он обижается? Ведь я же все правильно говорю. Я знаю, что нужно делать и как делать. Чего он обижается, когда ему даю совет? Но в его ушах звучит, в его разуме означает непрошенный совет, она думает, что у меня нет собственных мозгов. Она не уважает мой разум, мою способность принимать решения и размышлять. Это называется непрошенный совет. Если вы даете непрошенный совет своим мужьям регулярно, через 3-5 лет он потеряет к вам всякий интерес. Вот очень простая схема. Вот эти законы сейчас нужно очень хорошо понять. В прошлом эти схемы не рисовали никогда. Эти детали не обсуждали. Почему? Они это знали с другой стороны совсем. Через уважение. Уважение прерывалось с самого детства. Женщин никогда не эксплуатировали, под себя никогда не переделывали. Как эмансипация означает, что мужчина женщину под себя переделывает, под свои вкусы. А женщина по природе, она станет любой, какой пожелает мужчина. Она превратится в любое существо. И вот это превращение женщин современное, эмансипированное, это желание похотливый мужчин. Превращает женщину вот уже в такое существо. Мало чувствующее, но сексуально возбуждающее. Которое можно переспать, а потом бросить. Не выживет все равно. Но проблема, она как мужчина. А забеременеет, аборт сделает сейчас, все для этого создано. Для чувственных наслаждений. Никакой ответственности. Вот к этому цивилизация пошла таким путем. Хотя задача совершенно в другом. И поскольку для мужчины потеря разума связана общением с женщиной именно, поэтому говорится, что женщина для мужчины – это дверь в ад. Он потеряет разум тогда. А жена – путь к спасению. Вот отсюда эта идея брака. Вот почему нужна еще должность, положение женщины. Жена, мать, сестра, дочь – это положение. Сейчас люди хотят оставить все эти положения, быть просто женщиной или просто мужчиной. Серьезная ошибка для счастливых отношений. Жена, она влияет на разум преимущественно. А женщина, большей частью, на чувства. Поэтому, когда он живет с женой долгое время, и только слышит от нее, где деньги, где то, где это, принеси то, сделай так, добейся этого, и не получает от нее вот этой внутренней энергии, он обязательно найдет себе любовницу. неминуемо чувства его свяжут с кем-то еще. Вы не сбежите этого. Потому что эти отношения неправильны, недостаточны. Чтобы муж получил от жены все желаемое, женщина должна изучить 5 ролей. Первая роль – это жена, которая поддерживает его, укрепляет разум, регулирует его как бы цивилизованную жизнь. Она сама заинтересована в его твердости, характере, в его успехе. И она влияет, знает, как влияет на его чувство и разум, чтобы он не терял свой рассудок, был сильным. Вторая роль, когда мужчина в слабом состоянии, он может потерпеть неудачу какую-то, или заболеть, или быть расстроенным на какое-то время, разбитым, она превращается в мать заботливую. Заботится как мать, не хуже, не уступает матери. И когда муж недостаточно внимателен, поскольку он что-то одно может забывать, время от времени, бывает такое, то она не требовательна, как сестра. Сестра довольна любым маленьким вниманием брата, не требовательна. Я знаю по себе, у меня есть сестра, старше на 4 года. Я в детстве подарил шариковую ручку обгрызанную свою. Там была немножко пасты осталась, но вот как раз мне это не нужно, я ей подарю все. Ну, я маленький эгоист, так что я помню эти свои мотивы. Меня ругали, что я ее не поздравляю с днем рождения, а забываю. Я пошел поздравлять, и сам думаю, на что ей подарить? Все же жалко отдать что-то. Ну, дети такие. И я увидел вот обгрызанную ручку, и паста уже почти кончается. О, то, что нужно, я ей это подарю. В то время ручка с пастой была, знаете, не так доступна. Поэтому там, ну, осталось, хватит ей. И я ей преподнес эту обгрызанную ручку на день рождения. И она была такая счастливая, я помню. Она всем показывала, потом гостям, брат подарил, все аплодировали. О, какой брат у тебя хороший. Я был в центре внимания, был горд подарком. А если бы я такой жене подарил на день рождения? Вот-вот говорится, что жена, она требовательна. Но в этом случае, если случилось такое с его вот сознанием, такое случается, что он попал в просак, она может быть как сестрой, нет проблем. Довольно. Четвертая роль, когда муж разгневан, она становится послушная, как дочь, смиренная перед ним. Трудная задача, правда, женщина? Когда вы ругаетесь, вы как стать послушной дочерью? Это же унижение. О-хо-хо-хо. Мы не можем себе такого позволить. Я же роняю честь тогда, свое достоинство. Но на самом деле женщина, которая не освоит это правило, она станет врагом собственного мужа, говорится. Она его уничтожит. Считается, что он будет вредить ему всю жизнь. Как женщина приносит вред? Она говорит ему что-то неприятное, когда хочет. И видит, что ему неприятно, она попала в точку. Она же проникает туда. Оп, укусила, точно. Так тебе языком. Видит, что это неприятно, и продолжает это делать дальше. Вот это вредитель. Вот так она разрушает его внутреннюю силу. В этом случае, говорится, это не совсем жена, это тигрица, пьющая кровь. Или что-то как подобное змея, которая ползает в нору, и там она просто кусает. Она должна освоить вот эту позицию тоже, что нельзя чрезмерно гневать мужа. Почему? Если гнев затмит его разум, он может даже убить, написано в Ведах. Собственно, это вожделение, любовь так проявляется к жене, привязанность. Поэтому жена чувствует, вот он бьет меня, значит, любит. Значит, привязан. С одной стороны, это неприятно для нее, унизительно. С другой стороны, она гордится. Привязан. Я манипулирую тоже так. Поэтому все удивлялся, как это вот муж бьет жену, а она продолжает с ним жить. Вся в синяках ходит, и нормально все. То есть любовь подтверждается таким образом. Только не думайте, пожалуйста, что это весь безобидное, потому что разводы в прошлом не были узаконены. Их узаконили именно по этой причине. Что стали учащаться случаи убийств в семьях. Либо муж жену, либо жена мужа отравила. Когда не было разводов, это стало вот учащаться. И по этой причине стали менять культуру. Не знали, как поступать в этом случае. То есть духовных знаний не было. Поэтому разводы стали законом в какой-то момент времени. Обычным законом, где можно вот в ЗАГСе расписаться, там же нужно развестись, нет проблем. Раньше это даже в уме не допускали. Это то, что Бог сочетает, человек разъединить не может. Так же, как между матерью и сыном разводов быть не может. Так же между мужем и женой развод не может быть. Даже физиологически это одно тело. Почему? В сексуальных отношениях тонкие тела объединяются. Поэтому, говорится, женщина, жена, она разделяет карму мужа, у нее нет своей судьбы отдельной, когда она замуж выходит. Это одно тело, в одной лодке они плывут. Поэтому разъединить практически невозможно. Вы разрываете это искусственно. В уме остается связь на всю жизнь. Это Тэтчер также подтвердила. Тэтчер сказала, что разводы – это фикция. Она сказала об этом. Ваша связь в уме, в тонком теле сохраняется. Вы не можете этого изменить. И пятая роль – это любовница. Привлекательная. Она тоже знает это искусство. Это пять ролей, которые должна знать любая целомудренная жена. Эти пять вещей – это исполнение всех желаний мужчины в этом мире. Больше ничего ему не нужно, собственно говоря. А ради этого он готов жизнь жертвовать. В этом его весь стимул – жить и что-то активно совершать. Если он в этом неудачлив, то в прошлые времена он раньше времени просто принимал монашество и все, и обретал любовь к Богу. Без любви он жить не будет. У него нет цели, нет смысла. Он начинает пить, он начинает ерундой заниматься всякой. Он падает на глазах. Просто в какие-то развлечения тут чувственные, или просто тупеет на глазах этот человек, инфантильный становится, теряет свой разум. То есть его вдохновляет любовь. И женщина – это путь к Богу для него на самом деле. Начинается вот с такой любви, а заканчивается этот путь любовью к Богу совместно. Ну, тогда у мужчины есть эта сила и смысл. А у мужчины три качества необходимы, чтобы быть великим человеком, достойным как бы великой жены. Первое – это целеустремленность. Цель. Если он не знает цель жизни, вы не можете сказать, что ты великий человек. Вот так великий человек определяется. Должен спросить, какова цель жизни? Если он знает высшую цель жизни, перед вами необычный человек. Вот, женщины, присмотритесь к этому. Перед тем, как выходить замуж, вы должны узнать об этом. Но честно. Потому что может вас обмануть. Вы должны знать, как задавать вопросы, как наблюдать и выяснить. Если есть цель жизни, этого недостаточно. Потому что люди могут цель жизни принять из моды. Сейчас модно принимать гуру, духовного учителя. Это просто может быть мода. Это должно быть потребностью. Один ученик пришел к гуру и сказал: «Примите меня, ученики, я хочу принять гуру. Я хочу тоже обрести знания, стать цивилизованным человеком, научиться культуре, быть счастливым, так что мне нужен гуру. Научите меня, примите, я ваш ученик». Говорит: «Ну хорошо, я подумаю, но сначала пойдем сделаем омовение в реке, чтобы продолжить этот разговор духовный». Он завел его в реку, по грудь, взял за волосы и стал держать там вот так. Ученик думал: ну, видимо, какое-то очищение, обряд специальный, там сидел под водой. Но потом он почувствовал, что дышать-то нечем. Он забеспокоился, зашевелился. Ну что же, уже испугался. Гуру держит его, что ты пить мне хочешь, что ли? Он стал рваться, не уже не на шутку, в последний момент гуру отпускает его, выскочил наружу. Ты там что, хотел дышать или что? Гуру Махарадж: не то слово, я чуть не умер, как хотел дышать. Вот пока так не захочешь принять гуру, не приходи ко мне, иди отсюда. Это тебе не шутки. Это твоя жизнь потом вся будет на этом строиться. Если ты на этой шутке построишь жизнь, что за жизнь такая у тебя будет? Настоящая платформа, это должна быть потребностью, так цель жизни, это не просто мода. Или какая-то новизна, просто обсуждение каких-то тем, знаете, цель жизни не обсуждается у камина с сигарой и с бокалом шампанского, с противоположным полом. Это серьезное дело для мужчины, это прежде всего, что нужно знать. Еще до брака он должен уже утвердиться в этом, иначе он не будет никогда иметь сильного разума. Он никогда не пойдет на жертву, говорится, он будет продажным человеком. Точно. Вторая, на этом пути потребуется бесстрашие. Это мужская энергия, не женская. Дело быть бесстрашным. Женщина бесстрашна, по-другому немножко. Она должна быть немножко трусливой, побаивается. То есть это в ее природе хорошо для нее. Не позорит ее. Мужчину это позорит. Бесстрашие. Великий человек не может быть трусом. Ясное дело. И третье. Быть щедрым. Эти три качества мужские. То есть жадность противоречит мужской природе великой. Жадность, говорит, это самый большой порок. Это критерий именно величия. Также один из трех сильных критериев. Говорится, что вы видите тело красивого человека, например, и любуетесь его природной красотой. И вдруг замечаете у него на коже маленькое пятнышко белой проказы. И сразу чувствуете отвращение ко всему телу и отходите. Вот эта жадность вот имеет такое влияние. Великий человек не сочетается с этими качествами, сразу отвращение чувствуете. И чем больше такое положение занимает человек, тем больше мы к нему требуем этих качеств. Тем более мы к нему относимся острее, понимаем эти вещи, требовательнее. Когда ведические цари раздавали богатство по праздникам, они это делали как дождь, говорится, который льется иногда даже в море и на скалы, где нет нужды. Вот такая была щедрость в прошлом. Как люди могли одаривать друг друга, если хотели. Ну, от всей души по-настоящему. Это очень великое качество, на самом деле. И многие люди, мужчины, боятся такой щедрости. Если я слишком много отдам, что же у меня останется? Не так ли? Страх? Нет. Решимости действия таким образом. Потом мы расчетливо щедры. Вот эту сумму сюда. А вот это уже можно, как-то использовать. Я щедрый человек. Расчетливость. И вот Иисус в храме. И там алтарь, и много людей там молятся и сыпят пожертвования свои на алтарь. Кошельки развязывают богатые люди. И прям золото. Другие серебро. И там толпа людей, ажиотаж просто. И какая-то нищенка пришла туда, женщина, и какой-то медный пятачок на алтарь положила. Иисус немедленно заметил ее. И сказал, вот это настоящая жертва. Она больше всех принесла. Учитель, объясни, почему больше всех? Ну там золото, серебро сыпется потоками, тут медный пятачок. Они-то, говорит, сыпят от избытка своего, а она последнее принесла. Вот этот момент жертвы, он вызывает страх. До какой степени должен чем-то жертвовать? Сколько процентов, скажите? Да, где-то 10%, где-то 5%. Но это говорится, 100% своей жизни должен пожертвовать. Всю свою жизнь. Вот это великое качество. В этой связи Иисус приводит другую притчу. Он говорит, что у отца было 3 сына. И каждому он дал по динарию, когда они выросли, он воспитал их. Ну, теперь вы самостоятельно, вот вам по динарию, по золотому. Действуйте. Это такая щедрость отца. И один подумал, я теперь самостоятельный, и пошел, прогулял весь динарий, пронаслаждался, потратил на себя, отец позволил. Другой подумал, отец для меня столько сделал, дал мне еще динарий, я бы не хотел, чтобы приносить какие-то убытки теперь ему, я уже взрослый, я заработаю еще 1 динарий. Один прогуляю, другой верну ему. Он так и сделал, заработал еще динарий на этот динарий, один для себя использовал, другой вернул отцу, все. Отец никакого ущерба не испытывает. А третий подумал, отец для меня сделал все, дал мне жизнь, дал мне воспитание, дал, еще динарий дал мне, как напутствие. Собственно говоря, вся моя жизнь принадлежит ему, это динарий тоже. Он заработал много динариев на этот динарий, и все их отдал отцу. Иисус спрашивает, как вы думаете, кому из этих трех отец доверит наследство? Рука дающего не скудевает. Итак, если мы испытываем неуверенность, нет опыта вот в этом процессе яги, жертвы, на чем основывается, собственно, цивилизация и все счастье, если мы не бесстрашны до такой степени, тогда регуляции даются такие, 5%, или 10% пожертвований, или сколько можешь. То есть начать процесс. Но начав, вы почувствуете этот опыт. Получите эти знания, что такое жертва, как это жить вот в этом мире, не испытывая страха, отдавая. И куда нужно отдавать? Потому что нельзя делать добрые дела понапрасну. Сейчас вышел целый сериал «Махабхарата» уже с русской озвучкой, там больше 200 серий. Потрясающая постановка, она такая подробная, интересная. Во всяком случае, те, кто изучал «Махабхарату», ведические знания, вы не оторветесь. Очень хорошо, там актеры, все сыграно, индусы лучше всего могут показать все это. И там рассказывается о жизни одного царя, Дритараштры. Он был царем мира, но был слепым. Он мечтал, чтобы царством обладал его сын Дурьотхана, но этот был негодяй последний. В ходе этой истории вы увидите, какой это был человек. Это был демон. Но Дритараштра был слаб сердцем. Он был привязан к своему сыну, несмотря на его плохие качества. И он столько козни делал праведным царям, которые должны были принять царство. Его племянникам, собственно говоря. Потому что их отец, рано умер брат Дритараштры. Он этим воспользовался и потакал чувством и желанием Дритараштры. И в конце концов, эта его привязанность и потакание с детства привело к тому, что он воспитал преступника и негодяя. И в конце концов, была мировая война, и он потерял там всех своих детей и приближенных к Дритараштре. Остался один, слепой царь, в окружении своих племянников, против которых он действовал всю жизнь, на их попечении. И вы представьте, какая же скорбь овладела его умом. Он позвал своего секретаря Санджави, мистика. Был великим, преданным, чистым человеком, святым. Он мог видеть на расстоянии, слышать на расстоянии. Он обладал всем ведическим знанием необходимым. Он понимал, кто такой Бог, и знал эти отношения. И Дритараштра спрашивает его: Санджая, скажи мне, я тоже образован, у меня такие же знания, как у тебя. Почему же ты видишь истину и глазами, и сердцем, а я ни глазами, ни сердцем не вижу абсолютную истину перед собой? Поэтому всю жизнь делаю ошибки, какие-то пороки, в результате сам же страдаю. Почему? Почему так со мной в жизни произошло? И вот тут Санджая сказал интересную фразу. Как мудрецы говорят, коротко и сразу точно. В отличие от тебя, дорогой царь, я никогда не делал добрых дел понапрасну. Все свои добрые намерения, все свои разумы и силы ты вложил в негодяя. И все это напрасно. Твоя жизнь и жизнь этого человека. Деньги, как дождь. Вот на что прольется, то и вырастет. Финансируйте зло, зло будет процветать. Финансируйте добро, добро будет процветать. Но просто финансировать, значит поощрять паразитизм. Нужно финансировать распространение знания о долге перед Богом, перед обществом, перед семьей. Вот тогда мы не разовьем паразитизма в обществе, даже финансируя какие-то программы. Когда-то в Мурманске открыли программу, называется Food for Life. Эта программа есть в России до сих пор. Это значит, пища жизни называется. Вот в то время, когда люди нуждались, до сих пор нуждаются в некоторых регионах, их кормят бесплатно, готовят и кормят бесплатно. Это пища жизни. В Чечне мы проводили ее, в Армении я там лично был, тоже проводили. После землетрясения просто готовили пищу и раздавали. Это ни за что, просто так. Бескорыстная программа. В Нефтегорске на Сахалине, когда город был разрушен землетрясением, тоже туда приезжали, тоже кормили людей. И вот в Мурманске открыли целую столовую. Тогда это было начало только 90-х годов, перестройка, вот было очень сложное время. И нам дали место там на 200 человек, и туда много стало приходить пожилых людей, вот там пенсии было мало, в магазинах там были проблемы. И готовили для них готовили вегетарианскую освященную пищу. Их там просто, знаете, каждый день толпами стало ходить туда. Через полгода я приезжаю туда и интересуюсь, ну как, программа идет, так же все хорошо, все поддерживается, и власти нам еще помогали тогда, продукты нам давали для этой цели. Это не оплачивалось никак, но продукты давали. И мне говорят, да вот проблемы начались с этими людьми-то. Я говорю, какие проблемы, мы же их кормим. Вы продолжаете все регулярно, да, мы все делаем, а в чем же вас обвиняют? Они говорят, а где мясо? Вам дают на эту программу, то есть власти, продукты, верно же? А где мясо? Вы должны быть мясо себе забираете, верно? А нас кормите крупой каждый день. Я настолько был шокирован этим, я говорю, погодите, как? Он говорит, они же обычные люди, они же не понимают нашей философии. Они не знают, почему вегетарианцы, они даже не знают, вегетарианцы ли мы на самом деле строгие. Говорю, понятно, это потому, что вы людям не дали знания. Они стали злоупотреблять вашей добротой. Значит, первонаперво человек должен получить знание, образование, прежде чем начать какую-то благотворительность. Иначе понапрасну мы добро делаем, говорится. Не в коня, а корм еще называют. Поэтому прежде всего нужно дать людям образование. Щедрость, бесстрашие и целеустремленность. Почему, собственно говоря, это вот женские качества, это мужские качества? Это также связано с физиологией мужчины. Его есть особенность в его устройстве тела. Если говорить о физиологии, мы вчера это не обсуждали. Физиология, коренное отличие отличается в том, что у мужчины имеет слой семени. Слой означает, что она вырабатывается из крови по всему телу. Так устроен мужчина. Семя – это не что, как будущее потомство. Он носит этот слой семени. И он дает это своей жене, которая вынашивает ребенка. Самая энергетическая субстанция в теле – это кровь. Некоторые писания утверждают, что кровь – это есть душа человека. По силе энергетики они определяют. Это, ну, не совсем так, но в этом есть истина, что душа находится в области сердца, вот здесь. И именно сердцу надает эту энергию через кровь, распространять вот эту энергию сознания. Энергию. Ну, при помощи крови, этих капилляров, знаем это тело. Если вы отлежите руку или ногу, вы не чувствуете. Если кровь не поступает, вы уже не чувствуете ее. Нервные каналы вам не помогут, кровь нужна. То есть кровь вот такая интересная субстанция, как живая сила. И вот, чтобы выработать каплю семени мужчине, нужно использовать стакан крови. Просто в каплю семени. Это вот представьте, насколько нужно сжать вот эту силу. Какая могучая сила. И поэтому, если мужчина чрезмерно наслаждается сексом, растрачивает свою энергию, то он теряет эти мужские качества, слабеет, как старик становится. Поскольку у него недостаток внутренней энергии, он становится, забывает цель, трусоватый, осторожный становится и жадноватый становится. То есть, когда вы очень богаты, вам не трудно быть щедрым, но когда вы сам нищий, видите, если у вас самого нет энергии, почему старики боятся даже дорогу перейти? Они слабые, зрение плохое, ноги слабые, плохо вижу, не боятся даже дорогу перейти, потому что недостаток энергии. И в этом случае, если сексуальная жизнь неправильно отрегулирована, недостаток энергии, он теряет вот эти мужские качества великого человека. Поэтому, когда мужчина готовился к великим делам в ведические времена, он проходил через большие аскезы и воздержания, потому что таким образом обретал большие ситхи для исполнения задачи какой-то. Минимум, говорится, каждый мужчина должен принять целибат на время изучения вед. Это минимум. А потом уже вступает в брак и уже общается с женой. Там они уже знают, как строить отношения. В интересах жены не соблазнять лишний раз мужа. Потому что он становится слабее, она потом сама же его уважать не будет. Например, видели быка в Калькутте. Есть очень страшные районы Калькутты. Сейчас уже намного лучше, может быть, в Индии стало. Она как-то материально больше стала процветать под влиянием Запада. Но в те ранние годы, когда мы приезжали, мы видели иногда ужасающие вещи. Для меня это был шок. Несколько дней не мог прийти в себя. Очень тяжелое было впечатление. И там людей мы видели, в которых живут в таких трущобах, это вот, знаете, как вот выгребная яма просто, вот их там и миллионы. Вот как черви копаются в навозе, знаете, вот что-то такое. Это было очень страшно наблюдать. В такой среде жить невозможно, даже представить невозможно. Люди там живут с семьями, с детьми. В плавающем мусоре, боже мой, в этих же отходах, все там же. Знаете, такой удар, такой шок получил. И там же я видел быка. Ужасно несчастное существо, весь в язвах. Боже мой, это шкура его несчастная. Вид. Весь в мухах. И он живой при этом еще. Какой кошмар вообще. Не знаю, что с Бухенвальдом можно только сравнить. И все это отвратительно. Потом из Калькутты мы поехали в Майяпур. 3 часа езды. Святое место. Там деревни, там Навадвипа, там Ганга протекает. Нет этого ужасного города. И там бык. Какой величественный, как корабль, знаете. Титаник вообще. Как красота, грация, его шкура, как вот этот палас лучший по качеству, знаете, такой. Какие движения, какой покой. Видите, среда. И вот этот белокрылый лебедь, мужчина, женится, не зная, как регулировать свою жизнь, а потом становится таким грязным лебедем с обрезанными крыльями, лежащим на диване, смотрящий телевизор, пьющий пиво с таким пузом. Как он таким стал в семье? В этом виновата только сексуальная энергия. Неправильно понимать. В Ведах так говорится, что правильно использовать сексуальную энергию в семье, регуляция, раз в месяц. Все. А зачем тогда жениться вообще? Поэтому мы говорим, поэтому мы все еще не поняли. Вот этот блок, значит, мы потеряли. Внутренний смысл отношений мы потеряли. Осталась только жена, которая требует денег, и любовница, секс. Деньги, обустройство и секс. Деньги и секс. Эти вещи сильно ослаблены. Но веды говорят, это не брак. Это узаконенная проституция. Где те же самые мотивы. Деньги и секс, деньги и секс, деньги и секс. Те же самые мотивы. В чем разница? Если там нет этого положения матери, сестры и дочери, вот этой внутренней энергии, бессмыслица просто, полная бессмыслица. После Бога поклоняйтесь матери, написано в Манусамхите. Вот что мы должны сейчас вернуть обществу. Законное положение великое матери. Образ матери создать нужно. Мать никогда не будет выглядеть сексуально перед своими детьми, иначе она разрушит всю династию. Однако сейчас культура меняется. Поэтому не удивляйтесь, что мальчики в таких семьях будут слабыми, чувственными, похотливыми расти, непослушными и так далее. Потому что именно чистота матери дает силу мужскую. В прошлом говорится, ради матери, ради Родины, ради Бога мужчина отдавал жизнь. Это было ценно очень. Итак, это, видите, наука. Разные роли, но они вместе. Они сотрудничают вместе. Это сотрудничество вместе называется раса на санскрите. Раса. То, что называем любовь или вкус жизни, вкус отношений. Как? В общении мы обогащаемся, и мужчина и женщина прогрессируют, обогащаются. И вот этот прогресс они передают по наследству своим детям. Это преемственность. Вот этот путь указывают таким образом. Вот это цивилизация. И если мы женились или кто-то вышел замуж, то больше эту тему в жизни не поднимаете, не рассматриваете. Личной жизни имеется. Все. Один муж, одна жена. Больше вот не думать ни о чем. Не так, что женщина выходит замуж, продолжает думать, может мне все-таки что-то изменить в жизни. Или мужчина женится, думает, вот, может быть, зря это сделал все-таки. Может, не совсем то, что мне нужно. Может быть, мне нужна как другая любовь. Сомнения продолжают оставаться, видите? Вот это недостаток нашего времени. Мы верим и одновременно сомневаемся. Веды говорят, это смешение демонической и божественной натуры вместе. Божественные натуры не сомневаются. Демоны сомневаются во всем. Они верят только своим желаниям и никому больше, никому не доверяют. Но божественная натура означает, что мы верим в Бога и одновременно сомневаемся в Нем. Мы верим в Бога, но не живем по Его наставлениям. Мы сомневаемся. В жизни, знаете, по-другому. Это смешение демонической природы и божественной природы в человеке. Это серьезная проблема внутри. Так мы истощаемся, поэтому мало живем в век Кали. Потому что, чтобы жить долго, нужна большая сила духа. Не просто физическое здоровье. Нет, нет, нет. Сила духа, сила ума, высокая цель, счастье внутреннее. Тело, оно восстанавливается при помощи энергии ананды, счастья. Чем сильнее внутренняя личность, тем сильнее он и во всех других отношениях может быть. Потому что тело – это продукт просто ума. Если вы испугались, в вашей крови сразу появляется адреналин. За секунду какую-то считанную. Состояние ума изменилось, и уже состав в крови другой. Смотрите, мгновенно. Если вы разгневаны, тоже меняется состав крови. Если вы завидуете, яд вырабатывается в кровь. Если вы постоянно раздражены, имейте в виду, у вас будут проблемы с пищеварением. Или обеспокоены, или в страхе живете. Это состояние ума. Это тело, продукт ума. Полностью говорится. И мы видим, что иногда мужчина принимает роль женщины. Он как бы даже физически стал похож на женщину. Смотрите, даже тело физическое изменилось. Или какая-то женщина принимает роль мужчины, она огрубевает, становится как мужик. Факт. Видите, ум что творит. Поэтому вся как бы сила, прежде всего, начинается с этого образования, именно умонастроения. Мы отличаемся, успех в жизни, только умонастроение. В остальном мы все равны и одинаковы. Каждому по динарию дает нам Отец. У нас равные шансы. Но умонастроение разное, и оно определяет уже результат. Поэтому в семье применяются только духовные принципы. Если вы любите, вы должны подтвердить это служением. Любовь без служения не настоящая. Без долгой служения не бывает любви. И на самом деле, когда вы влюбляетесь, это состояние у вас есть, то вы начинаете служить. Готовить что-то там, желание исполнять, цветы приносить, слова какие-то приятные говорить. Вы готовы делать все, что угодно для вашего объекта любви. То есть служением. Но поскольку есть эгоизм, мы служим, а потом считаем, сколько я уже послужил и сколько он послужил. Ага, нужно перестановиться, и он должен сейчас мне выплатить то, что он не дослужил, потому что я уже больше переслужила ему. Есть такое в голове? Есть. Когда-то в советские времена был такой фитиль про семейную пару, мультфильм. Свадьбу показали, там несколько секунд. Свадьба, там бокалы, торжество, и потом брачная ночь. Утром просыпается молодая жена, мужа нет рядом. Где? Звук на кухне. Что там происходит? Ага, он там. Выходит в пижаме с подносом. Там кофе, там яичница, там весь завтрак, пожалуйста. Ей в постель несет. Она такого не ожидала, знаете, никак. Во сне такого не снилось. Она только проснулась уже завтрак в постель. Прям. Дает ей в руки. Это, говорит, мне? Говорит, да? Тебе нравится? Конечно, нравится. Он садится рядом, берет себе, говорит, будешь так делать каждое утро. Я, конечно, служу тебе из любви, но для чего? Чтобы ты служил мне. Это, говорится, торговые отношения больше. Это любовь, например, торговые отношения. Когда мы были совсем молодыми, мы также писали письма, у нас же ложное эго большое, мы, конечно, любим друг друга, но сложное эго есть. Если я пишу письмо, я жду ответа. Нет ответа, я больше не пишу письмо. Очередь-то идет. И мать говорит, странное соотношение, у вас какая-то очередь там еще есть. У нас никогда очереди не было, просто писали, когда хотели, когда были чувства, а у вас очередь какая-то уже появилась. У меня есть один друг, живет на Урале, и он написал письмо мне не так давно. На улице увидел старушку плачущую. Ну, так горько плачет, а он такой добряк, знаете, простой. Он к ней подошел и говорит, а что плачешь? Мать, что случилось? Может, тебе помочь? Деньги так я тебе дам? Что нужно? Она говорит, ты мне ничем не поможешь, сынок. У меня внук повесился вчера. Боже мой, ничего себе. Сколько лет? Там ребенок вообще. Около 17. Почему? И вот тут она сказала хорошую фразу, это вот старая женщина. Ты знаешь, люди стали очень гордые. Их обидеть сейчас очень легко. Прощать совсем не могут. Ни одного замечания не выдерживают. Сразу уйду из дома или повешусь. Вот сказать ничего невозможно. Откуда это? Это похотливое рождение. В каком состоянии ума начинается ребенок, в таком сознании он рождается. Интересный этот феномен, я еще читал это раньше, еще до того, как я ведическую культуру встретил, я прочитал в газете одну статью про один роддом, где провели исследование. Есть такие дети, которые постоянно орут, без всякой причины. Они вроде и здоровы, все нормально, но они орут. И исследовали эти симптомы и выяснили, три категории людей детей выделили в роддоме. Никотинные, алкогольные, децибельные. Назвали так, как сейчас помню. То есть мать во время беременности она ходила и курила сигареты одну за другой. И вот он рождается, ему нужно затянуться. А там не дают, он орет. Это никотинный ребенок. Алкогольные дети, она пила спиртное. Он рождается с похмелья, понимаете, там не дают. Там молоко предлагают материнское. Он орет, требует стопку. И децибельная мать там слушала какую-то музыку, рок. Бу-бу-бу в этой атмосфере она ходила. Он рождается там тихо, в роддоме, ему не хватает этих ритмов, понимаете. Интересный факт, это новость. Мне недавно передали письмо, одна женщина. Вот я был в каком-то городе в России. Написала про свою дочь пятилетнюю. Она стала вспоминать прошлые жизни. Ну, ей сказали, она знала, что будь готова, что ребенок внезапно может где-то в 5-4-5 лет в этом периоде начнет что-то уверенно говорить тебе, рассказывать про себя. Вот не пропусти, говорит, этот момент, много можешь узнать. Но тут невозможно было пропустить, она не только свою прошлую жизнь рассказала, она рассказала все подробности родов своих. Она знала, что происходит, находясь в утробе матери, что происходит вообще. В уме матери, как она себя вела и как проходили роды полностью. Она пошла головой вверх рождаться. Так и было. Она вспоминает, даже рассказала, почему она пошла таким образом. Она абсолютно имела полное сознание, находясь там. Она до деталей раскрыла, как ей кровь попала в глаза, как тяжелые роды были. Она сильно плакала, когда рассказывала, все это вспоминала. Мать была потрясена, все записала, передала мне это письмо. Это почитайте, будьте в шоке просто. Сразу поймете, что никакая не подделка, быть такого не может. И если супруги обижены друг на друга и зачинают ребенка, ребенок родится замкнутым, уже обиженным, непонятно на что вообще. Ну как, вот, знаете, смотрит, недовольный постоянно все. Потому что мать и отец были обижены, когда зачинали ребенка. Вот он такой родился. Когда пандавы рождались, там была проблема одна. Не было... Погиб Вичитравирья, царь умер преждевременно, не оставив потомства. Но царь должен был бы иметь потомство, династия прерывается. Поэтому, согласно тем временам и тем законам, сейчас не так, брата мать позвала его, своего сына, чтобы он зачал с его женами потомство, чтобы были дети, наследники, иначе прервется династия. А брат, он занимался мистической практикой в лесу, был великим мудрецом, отшельником, аскетом. Один вид, знаете, внушает страх для людей, такие аскеты. Ну, лесной житель, представьте. Волосы спутаны здесь, в коровьем навозе все. Вы же не можете там шампунь мыться. Коровий навоз, значит, все, чисто будет, не заведутся насекомые. Лесной житель. Там нельзя стричься, там гигиена, там другие условия совсем. И медитация у него, чувство под контролем, глаза горят, он такой мощный мудрец, знаете, что проклянет, если что-то не то скажете вообще. Там такой разум мощный. И вот у нее был вот этот сын, мудрец. И она сказала, ты должен продолжить род. Говорит, ты же знаешь, что я живу без братья, что я аскет. Ты что, приходишь прерывать мою аскезу? Говорит, я твоя мать, я тебе приказываю, иначе династия прервется. Все, династия царей, наша цивилизация будет разрушена. Нужны достойные дети. А ты знаешь, как это делать. Ты арий, ты обучен. Ни от кого другого мы не можем получить такое наследство. Она сказала, хорошо, они должны год совершать аскезу, прежде чем я к ним подойду. Они все нечистые. Все трое. Три жены было там. И ушел. Через год вернулся. Говорит, хорошо, я могу зачать детей теперь. И когда первая пришла, я открыла глаза и увидела перед собой этого мудреца, она была в шоке. Аж побелела вся. Родился панду бледнолицый. Она сказала другое, говорит, та вообще глаза не открыла. Так приняла его. Родился Дритарашта, слепой царь. А третья вообще сбежала и позвала служанку вместо себя. Родился Видура, он был как раз вот, потому что та служанка не понимала этих вещей, не очень боялась. Вот три разных ребенка родились, в разном настроении происходило. Это написано в Ведах. Кабалья была царицей, я для батюшки царя родила богатыря, и они планировали, видите, могли знать, кого рожать. Как? Нужны гении сейчас. А где их взять? Из компьютера, что ли? Родить нужно таких людей. И вот тут очень важно имеет правильная культура, отношения между мужем и женой и качество. При помощи это называется воздержание, аскеза, быть такой, быть таким. Это аскеза. И в этом могущество и чистота. Это дает хорошее потомство. Если вы это имеете, и это, у вас дети будут точно такие же, еще лучше. Это прогресс цивилизации. Вот он как называется в Ведах. Не то, что мы машины какие-то конструируем, это прогресс цивилизации. А где же люди? Машины-то красивые все, безупречные. С людьми другая история. Людей нужно породить хороших. Поэтому и говорится, что культура должна быть божественной, потому что человек не может свою жизнь прожить идеально. Поэтому нужно время от времени прибегать к очищению. ума и сердца. Потому что ошибки, несовершенства, мы имеем все эти вещи. Поэтому параллельно мы совершаем определенную ягью, какие-то очистительные церемонии. Начиная еще с зачатия потомства, потом уже ребенок подрастает, обрезание волос, первое кормление еще зерновыми, обряд существует потом, посвящение духовно-духовному учителю, потом свадебный обряд, до похоронного все эти церемонии существуют, которые очень важны, самскары. Они сейчас утрачены. О них мы говорить подробно не будем. Что век Кали другой путь дается. Сложное время для таких церемоний. Упрощается все, и в этом наше с вами сейчас преимущество, что очень простой метод дается для самосознания. Это должно стать нашей семейной традицией, чтобы взращивать новое поколение. И самим тоже не падать. Собственно говоря, главный момент, я думаю, что здесь можно прерваться, мы перейдем вечером, продолжим эту тему. Сейчас лучше вопросы задавать. Сейчас уже 12:30. Можно подумать немножко. Можете не только вопросы задавать, можете говорить, что хотите, что у вас на сердце. Да?
Вы сказали, что создание одной карты для детей для мужчины уходит в один контроль. Сейчас в современном обществе много проблем с тем, что семьи не могут изучать детей. И медики находят проблему в том, что, например, сперматозоидов мужчин мало. И дают какие-то лекарства, и скорость улучшается, и получается завести детей. Как вот это можно исходить с точки зрения?
Это допинг искусственное. Если слабое семя у мужчины, и они какие-то лекарства для этого препарата используют, чтобы активизировать семя мужчины, это искусственное. Это искусственный ребенок будет. Рожденный под допингом. Не прибегайте к искусственным способам. Это крайний случай, если невозможно ничего сделать. Да, мы можем прибегать. Искусственно выращивание детей в прошлом тоже было. Это не такой уж и редкий случай был. Когда ребенка выращивали, скажем, в горшках специальных, знали, куда погрузить, какую среду, и в горшках выращивали ребенка. Но они знали, как общаться, какие мантры произносить. То есть это не просто было какое-то выращивание, как растение. Они знали, как общаться с этим развивающимся человеком. Вот. Самое лучшее – это рождение от любви. Когда у нас есть любовь и есть постоянство в отношениях и уважение, вот это лучшее рождение считается. И в правильном сознании, не в похотливом, а в правильном сознании. Если секс для чувственного наслаждения, то семя мужчины слабеет, и рождаются девочки больше. Если мужчина сильнее, будут рождаться мальчики больше. Поэтому сейчас девочек становится больше и больше в западном мире. В Индии, если выйдете на улицу, увидите практически одних мужчин. Индус приехал к нам в Алмату, вышел на улицу и говорит, а где мужчины? Мы говорим, ну, что вы имеете в виду? Вот тут мужчины попадаются иногда, вот ходят. Но там практически одни мужчины, женщины реже всего. Что там другая культура. Несколько там больше, вот южные, если Индию взять. Дети, зачатые после аскезы, они лучший интеллект имеют. Более высокие мысли. Итак, слабое семя означает слабое здоровье, слабый характер. К вам подходит, представьте, молодой человек, которому уже почти 30 лет, а то и больше, и говорит, чем мне заняться? А что умеешь? Ну, иногда это хочу, иногда то, иногда ничего не хочу. Что случилось? Рождение такое. Он не знает, что делать в жизни. Слабость? Не может принять решение? Что мы тогда говорим? Продолжай свои аскезы, пока ничего не делай. Должен созреть, ты еще не созрел. Ты еще ребенок, хоть тебе 30 лет, твой разум совершенно не созрел. Ты не способен принимать решение. Ты не можешь себе даже разобраться. Не думай, что ведическая наука – это кто-то за нас во мне разберется и даст мне рецепт, а я слепо буду применять и буду счастлив. Нет, мне даст разум этой системе, мощный разум, я должен сам понять себя, сам принимать решение, сам себя познать, брать сам за себя ответственность. Тогда принимайте аскезы сейчас и взращивайте свою силу, восстанавливайте ее. Если мы потерялись в жизни, аскезы нужны. ограничения. Мясо, рыбу, яйца не ешьте. Интоксикации не принимайте. Незаконным сексом не занимайтесь. В азартные игры не играйте. И занимайтесь медитацией. Это аскеза. Это даст вам силу и ясность. Постепенно. Главное – восстановить разум. Что такое потеря разума? Мы сказали, сексуальная энергия. Что такое маразм старческий? Это сексуальная энергия, которая так и не трансформировалась до старости. И поскольку тело уже не может этим заниматься, желание остались, называется маразм. Это каждому грозит, говорится в ведах, если мы не выполним свое предназначение духовное. Зачем нам путь к маразму? К слабым детям, к слабому потомству. Это путь к несчастью. Сейчас старики рассматриваются как самая бесполезная часть всего общества. И когда мы на них смотрим, думаем, это как другой биологический вид, я таким никогда не стану. Но это не так. Каждый человек состарится. В ведические времена старики были самые могущественные. Все уважение им было. Мы должны достичь совершенства внутреннего. Нельзя жить, просто растрачивая свои силы бесполезным образом. Нужно беречь свою жизнь, ценить. Да? Духовные миры. Ну, а это хороший вопрос. И намерение хорошее, прекрасное. Но трудная задача. Разобраться в этом самому. Описание есть. Духовных измерений существует. Например, Брахма Самхита. Но даже не пытайтесь там что-то понять. Нужны комментарии и плюс еще большой духовный опыт, чтобы разобраться в таких вещах. Сейчас на нашем этапе важнее всего разобраться в отличии материи и духа. Отличить себя от тела, тонкого и грубого. Вот уже следующий шаг, можете разобраться, что такое мир духовный. Когда познаете себя как душу, уже следующий шаг, можете осознать духовное пространство. Духовные энергии, законы и связи. Потому что в духовном мире вы делаете все, что хотите. И никогда не нарушаете законы природы. Там нет никаких недостатков. Все недостатки, опыт мы имеем только здесь. Здесь любое действие, даже если праведное, имеет недостаток. Как огонь, он чистый, но всегда имеет дым. Это материальная природа. В любом, даже в самом хорошем человеке можно найти какой-то недостаток. Но там, Вайкунтха, там нет никаких страхов, там нет никаких недостатков, там нет даже грязи никакой. И там духовные тела, которые имеют все части тела взаимозаменяемые. Если здесь мы видим только глазами, мы можем видеть любой частью тела. Там нет костной системы, мышечной системы, кровеносной системы, нервной системы. Дух не нуждается в этом. Духовные тела, да. Сначала нужно отличить материю и дух, и тогда мы сможем понять, что такое духовное тело. Да. Потому что тела в нашем понимании – это физические тела, где есть кости, мышцы, кровеносная система, кровеносный обмен веществ, и все эти физиологические вещи мы знаем. Но это вторичный продукт. Это подобно одежде или машине биологической, в которой сидит душа, сейчас заключена туда. Некий футляр тела образовывает. Черно-белый? Нет, обычно вы не обращаете внимания на цвет, но бывают очень яркие цветные сны. Красивые имеется в виду. Ну, человек будет думать, что что-то необычное, потому что такой красоты он не видел здесь. Там красивее. Кто-то видит цветные сны? Вы знаете, что это красивее намного? Верно же? Потому что просыпаться не хотите. Это глаза открывать и думать, ой, какая серость. Если не разводится, что происходит с женщиной, если она развелась? Не могу сказать. Я боюсь, что многие обидятся, что очень много разводов сейчас. Кого-то заденет точно. Сколько разводов у нас здесь? Поднимите руки. Где есть. Да, да, потом это становится привычкой просто. Это только первый шаг, а потом все легко. Но уже не важно, да? Ну, так мы живем сейчас. Ну, я не хочу говорить на эту тему. Это неприятно будет для женщин. Ну, да, да, я хочу заострить внимание на том, что вы души. Что нужно восстанавливать себя как души. Нужно обрести вот эту цель жизни, потому что Бог о вас позаботится наилучшим образом. Бог очень любит женщин, говорится в ведах. Кстати, в иудейских писаниях говорится то же самое. Что никогда не обижайте женщин, вы потом будете рассчитываться за каждую слезинку перед Богом. Так говорится, что Бог любит женщин, уважает их. Если женщина замужем, муж заботится. Если нет, Бог заботится сам об этой женщине. То есть им оказано покровительство всегда. Их нужно защищать. В детстве защищает отец любовью, в молодости муж, в старости дети. Она под защитой любви должна быть. Если женщина сама по себе, ну, она становится, она начинает болеть, она погружается в скорбь, теряет красоту. Внутреннюю силу. И женщина, поскольку она в 9 раз и труднее меняться и совершенствоваться самой, она способна это делать, этот прогресс, только в атмосфере любви именно. Ее атмосфера – это любовь. Женщина не живет без этой атмосферы. Как сказал Бердяев, русский философ, для мужчины любовь и долг – это разные понятия могут быть. Не одно и то же. Для женщины любовь и долг – это одно и то же. Без любви долга нет. Но там, где любовь, она может делать невозможные вещи. Но нет любви, она ни на что не способна. Нет, вы правы. В ведах написано, что жена не должна жить с падшим мужем. Имеет право не жить с ним, с падшим мужем. Ну, да, знаете почему? Это одна же только сторона. А вот другой вопрос, как он стал таким, общаясь с ней? Тоже нужно рассмотреть это, видите? Тогда куда же она смотрела? Но в ведах говорится, что жена получает мужа, которого заслужила. Неизбежно. Поэтому никого сейчас не обвиняйте. Все так запутано. Все, у всех рыльца в пушку, понимаете, вы же чувствуете это. Все имеют свои проблемы, все недостатки. Мы никого не обвиняем, мы хотим просто найти выход. Мы хотим уважать друг друга и прощать, и найти выход. Для этого мы собрались. Пора начинать новую. Это имеется в виду. Когда ракета взлетает, там есть 3-4 ступени горючего. И когда одна ступень кончается, включается другая. Пока не вылетит на орбиту. Любовь кончилась, дальше первая ступень. Надо включать вторую. Если этих знаний нет, то ракета упадет на Землю, на орбиту не выйдет. Если этих знаний нет, поэтому говорим, нужны знания. Любовь кончится, совершенно верно. Первая ступень сгорит. Что такое первая ступень? Это влюбленность. Первая ступень. Вторая ступень. Привыкание. Становится привычкой. Медовый месяц кончится, верно же? Можно даже присытиться. Третья ступень. Ссоры. Именно после привыкания начинаются ссоры. Мелочи начинают раздражать, которые мы раньше не замечали в состоянии влюбленности. В привыкании всплывают вот эти мелкие, маленькие несовершенства, недостатки. Все важное становится, вплоть до того, кто как зубную пасту выдавливает и оставляет тюбик. Не так, говорят, нужно, а скручивает снизу. И ругаются на этой почве, ссорятся. Кто-то картошку тонко срезает, другой грубо. Один человек убил свою жену, попал в тюрьму на этой почве. Я видел этого человека, он мне рассказал, как это было. Через 20 лет чистки картошки с женой, он ударил ее рукой в живот, а там был нож. На почве просто толщины очисток. Но 20 лет. И вы понимаете, что капля камень точит. Вот такая вот мелкая вещь, ссора, она может ни на чем быть. Просто потому, что у них вот разные привычки, им нужно как бы идти на уступки, они не идут на уступки. Толщение картошки на уступки не идут, шаркают ногами, ходят, на уступки не идут, если не нравится, тюбик продолжают выдавливать по-своему, настойчиво, у них своя, там, свои отношения. И в результате ссоры порождают оскорбление в таком случае, и любовь уходит. Любовь не может уйти так просто. Если нет оскорбления, она никуда не уйдет. Она даже придет, наоборот. Но там, где оскорбление и постоянная критика, любовь уйдет. И вы почувствуете, пусто. Если вы ссоритесь, не оскорбляя друг друга, это не опасно. Это даже обновляет, ну, поссорились, снова признались в любви, и даже еще лучше стало, смотрите. Снова привыкли, снова поссорились. Снова признались в любви, и так всю жизнь можно вот жить, вот как проклятый говорит, то миримся, то ссоримся, то миримся, то ссоримся, так вот и живем, не знаем как. Но Веды объясняют, что это не брак еще полноценный. Это обычное природное явление. Это так же, как и любое живое существо. Они то дерутся, то влюбляются, то дерутся, то влюбляются. Это физиология, биология. Наша как бы животная сторона жизни. Семейная жизнь начинается с платформы уважения. То есть влюбленность может пройти. Уважение должно остаться. Это следующая ступень. Уважение – это начало новых отношений. Поймите, это не ниже, это путь выше, потому что она приведет к настоящей любви позже. Уважение переходит в дружбу духовную. У вас очень крепкие отношения появляются, глубокие внутренние ценности устанавливаются. Вам все равно уже какой-то возраст и какое состояние тела вы цените другую сторону. Это уже сильно. И вот на шестом уровне появляется та самая любовь. Как бы одухотворяется при помощи уважения, служения, дружеских, вот этой дружеской помощи и жертвы, мы начинаем чувствовать особую вещь. Не сексуальная, другая, более высокая. Вот и говорится, это одухотворение семьи. Не застревайте на этом уровне. Это плохой опыт брака. Если вы думаете, что вот это вот и есть семейная жизнь, это недостаточный опыт просто. Ласточки прилетели на одно дерево. Ну, перелетные птицы с юга летят, перемещаются, стая. И разговаривали, обсуждали там про юг, про все эти южные страны, про то, где они были. И там внизу курятник был. Эта курица там так слушала внимательно, и все думала, юг, юг. Интересно, где же этот юг? На самом деле, что ли, там моря и все остальное, и так тепло. И... заинтересовалась югом. Ну, в конце концов, решилась. Все, пора на юг. Хватит жить в этом курятнике. И она сказала курам всем, ну-ка, расходитесь. Я сейчас на юг, на взлет пошла. И с разбегу, с дуру, на забор. Запрыгнула, раскудахталась, и туда, за забор побежала, на юг. Пробежала всю деревню, там через аж дорогу перебежала. Там увидела деревенский сад, и там садовника увидела. Думаю, ничего себе, что на юге творится, оказывается. Я вернулась обратно и всем рассказывала. Врут все ласточки, нет там никакого моря. Там сад и садовник. Вот я была только что на юге. Это птица другого полета совсем. Поймите, брак. Если вы то разводитесь, то влюбляетесь, то разводитесь, то влюбляетесь, вы за пределы этого опыта не выйдете. Нужно прожить вот до конца. Пища должна быть доварена до конца, иначе никуда не годна. Если снимаете ее раньше времени и заново новую ставите, и раньше времени заново ставите, ничего не получаете в итоге. И есть невозможно. Это трудно, да, но почему мы разводимся? Причина одна. Они же пишут, придумали формулу. Не сошлись характерами. Придумал же кто-то, а? Давайте расшифруем вот это вот утверждение. Не сошлись характерами. Это означает, что я ему на уступки не пойду. А я тоже не намерен ей подчиняться. Вот и все. Это два ложных эго. Эти люди – это самый плохой материал для брака вообще. Но хороший материал для чувственных наслаждений. Жениться, разводиться, узаконенной проституции. Вот и все. Вот чем они хотят заниматься. Не так, что они должны идти на жертву друг ради друга, и тогда на этом месте, где мы оторвали от себя вот это эго, туда войдет любовь. Она заполнится. Ведь себя-то мы любим очень хорошо, ведь умеем любить. Вот так же, как себя, нужно полюбить близкого человека. А это служение, это ответственность. Влюбленность и сексуальная недостаточно, вот тут начинается работа. И вот это нужно принять со смирением и разумом. Тогда мы сможем получить результат. Это не какие-то пустые ожидания. Такова жизнь. Главная сложность в том, что, как вы говорите, что разные взгляды на жизнь, разные цели в жизни. Вдруг обнаруживается, что мы имеем разные пути вообще, стремления. Кто-то принимает это все с радостью, кто-то не принимает это. Кто-то нейтрально к этому относится, кто-то враждебно к этому может относиться. Разные есть варианты. Это судьбоносно, не сбежите. Но, опираясь на опыт в жизни, большая часть таких браков, которые вот по-разному к этому относятся, они постепенно выравниваются. Я бы сказал, 90, даже больше процентов выравниваются со временем. Даже если муж не принимал или жена резко не принимала, постепенно все улучшалось между ними. Потом нейтрально, потом по-доброму, потом даже помогают все. Да, нужно постараться сохранить эти отношения, да и привести как бы к этой цели, постараться вложить это туда. Но аккуратно и смиренно, и терпеливо, без давления, без высокомерия, вот, вот нужно научиться терпеливо это делать. И больше 90% успешно. И только один момент, если человек, кто-то, партнер, именно агрессивен к этому, злобно настроен, тут ничего не сделать. Если это демоничность именно вот в человеке, не примирение вообще с какой-то вообще духовной концепцией, в принципе. Она ставит только на чувственных наслаждениях. Вот просто хочет вас эксплуатировать и все, чтобы вы делали то, что он хочет, и ничего другого. Тут ничего не поделаешь. Мы поговорим об этом сегодня вечером. Я, конечно же, я понимаю ваше настроение, что мы так это все выложили, обрушили на ваш разум эти беспокойства, что наш-то опыт жизни уже другой. Мы же столько понаделали с вами, Боже мой. Не рассчитаться. Вот будем рассчитываться сегодня вечером. Нам нужно эту науку познать, да. Как выйти из этого положения затруднительного. Необходимо это. Потому что самскара может быть заменена, это впечатление. Более глубокой самскарой можно заменить. Это написано в Гите. Что человек не может отказаться от своих привычек, даже если они не очень чистые. От низшего вкуса, даже если решил, ему трудно отказаться. Но, когда получает более высокий вкус, забывает. Вот называется самскара, получить более глубокое впечатление. И так можно как бы нейтрализовать ту самскару прожитую. Вы заметили, что все искренние люди, когда трудные вот эти вот от жизни получают уроки, они обращаются к Богу неминуемо, что другой самскары вы не получите нигде. Строго говоря, сейчас брака не существует. Если с позиции ветра рассматривать нашу культуру, то брака нет. Это некая фантасмагория, некая выдумка больше. Брак – это полная ответственность друг за друга. Пока не вернетесь к совершенству, не вернетесь, вы вместе будете. Семь жизней или сколько жизней, вы не меняете даже партнера. Вот это брак. Божье благословение означает ответственность. Когда вы принимаете брак с полной ответственностью, для этого дается благословение. Ритуал, он имеет внешнее значение, но тоже имеет значение. Это торжество, да, это тоже праздник, это тоже войдет в память человека, это тоже поможет ему в выполнении обязанностей, что преодолевать трудности именно в будущем. Что столько тратится энергии и сил, в это вкладывают родственники, и вы ответственны за это становитесь. На вас ответственность лежит за такой богатый ритуал и праздник тоже. Это тоже имеет, но важное значение, самое важное, имеет именно ответственность, внутреннее отношение друг за друга. За эту семью, за эту традицию, за будущее потомство. Это велик, это вот это брак. Ну, так научили. В том же ЗАГСе можно развести, скажут, если не получится, верно же? Так что расслабьтесь. Ответственности никакой нет особенной. Не получится, ну и что, потом разведетесь, женитесь заново, замуж. И мне объясняют эти последствия. Говорят, вот у вас есть такая возможность. Мы современные люди. Все просто. Но им не говорят, какие будут последствия. Потому что не знают. Сейчас, например, в Алма-Ате этим знанием заинтересовалось управление городом. И они обязали все эти вот диски о семейной жизни, все подобного рода, в ЗАГСы, перед тем, как они их распишутся, подают заявление. Вот в течение месяца они должны изучить все и сдать экзамены. Да. А потом их расписывают. Как изменилась статистика разводов? Только-только начали. В этом году только стали применять. Но я вам скажу по опыту, что когда ко мне приходят люди, пары, которые вот на грани развода, я думаю, что больше 90% можно оказать помощь. Очень успешно. Не так-то уж сложно, как и кажется, если вот люди просто получают знания, у них появляется уверенность и взаимное желание не разводиться. Мы не плохие, не хорошие, поймите, мы просто больные как бы люди больше, несчастные. Да, вот в этом наша как бы неудача. Мы можем быть и плохими, и хорошими, по-разному. Ну просто у нас болезнь какая-то есть. Кожная болезнь называется. Так веды иронизируют на этот счет. Да? Вы вместе продолжаете общаться, жить? Как помочь в этом смысле? Если не общаетесь, то как же поможете? Если уже ушел человек, да, то если не общаетесь, вы, естественно, не поможете ничем, только молитвой. Цели жизни нет, поэтому человек становится, как называется это, по-русски, если сказать, ну, может, грубовато, но точно, ну, отщепенец, что ли. Ну, нет прибежища. Как осенний лист, вот куда ветер дунет, туда его понесет. То есть нет цели жизни, блуждающий характер его жизни. Отщепенец, ни династии, традиции нет, ни ответственности перед родом, предками, ни перед Богом, нет ничего ответственности. Он просто вот гуляет по жизни, понимаете, вот куда занесет чувства. Это, говорит, больной человек, это он несчастный человек. Помочь нужно, дать цель жизни людям. Я не знаю, можно ли вот этого человека найти и дать ему цель жизни в данном конкретном случае, но в целом я уверен, это необходимо делать. У вас еще все впереди, не беспокойтесь. Если у мужа нет цели жизни, ну, это повлияет на ребенка. Ребенок перенимает этот образ жизни, естественно. Ребенок не просто перенимает образ жизни, он еще и злоупотребляет этим по своей природе. Усугубит обязательно это. Наши недостатки он увеличит. Если мы этому как бы способствуем, у нас есть недостаток, и ребенок принимает мой недостаток, я этому способствую, потому что у меня тоже такой недостаток есть. Я это покрываю, как бы принимаю, но он мой ребенок. Но он это усугубит, злоупотребит ребенок, ухудшит эту позицию. Поэтому, поскольку у нас есть недостатки, четыре несовершенства, даже при наших стараниях, мы не можем сейчас такими идеальными быть примерами для детей, друг для друга. Мы должны воспитываться на примерах идеальных людей, воспитываться. Например, нас воспитывали на примере Ленина. Детский сад, я помню, вот такие у меня шортики были, чулки на заклепках. Рубашечка такая, и садились на стульчики, ноги вместе, коленки обязательно, руки на коленке, впереди портрет Ленина. Вот здесь, представьте, портрет Ленина. И мы пели песни про Ленина, и воспитательница играла на пианино, и мы пели этот, как бы, киртан, прославление. Мы испытывали такую к нему любовь, даже плакали. Экстаз был какой-то, то есть. Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Ленин Владимир Ильич, знаете, как было больно? Я пел эти песни с чувством. Нам как рассказывали, это был такой добрый человек, представьте. Он пил чай без сахара. Но для ребенка чай без сахара – это наказание, знаете, это невозможно представить. Так вот Ленин всю жизнь… Почему, мы спрашивали? А почему без сахара? Как такое можно… Такая аскеза. Детям отдавал. Умер наш Ленин Владимир Ильич, мы плачем, он детям сахар отдавал, понимаете? Нам рассказывали про эти вещи. Так вот, пожалуйста, воспитывайте своих детей на примерах святых людей. Не ограничивайте нашу жизнь только вот этими примерами отца, матери, братьев, сестер. Там везде есть недостатки, но стремление дайте им. Можете показать на человека, который имеет недостатки, но стремление высокое у него – это уже воспитание. Про отца никогда плохие вещи ребенку не говорите, только хорошие вещи говорите. Никогда не оскорбляйте отца в ушах сына или дочери. Никогда этого не делайте. Он же воспитывается на этом. Отец не бывает никогда плохой, он все равно отец остается. Для ребенка он все равно отец остается. Это его поддерживающая сила, он должен верить в это. Мать, сколько она может быть унижена, обижена, она может такое наговорить, такое заложить самскару, и он таким и станет. Это случилось с моим другом детства. Его отец был футболистом, проезжающим где-то, и так они встретились с матерью его. И остался ребенок, он ее бросил просто. Я был на дне рождения моего друга. Мы там праздновали его, я подарки ему даже принес. Мы мальчишки учимся в школе, мать его учительница, для нас был высокий авторитет, учительница, знаете. И там кто-то спросил, а кто все-таки твой отец, расскажи о нем. Он сильно испугался, потому что от матери ничего хорошего не слышал. И мать сама сказала, подлец его отец последний. И я понял, что там был за отец, какие у него там были увлечения просто, ничего серьезного в этом плане. Футболист. Фотографию у него показали. Но самое удивительное, мой друг стал точно таким же. Таким же подлецом, точь-в-точь. Потому что это подлец, его отец, поймите. Вы не можете это устранить, эту самскару. Если говорите подлец, значит, мой отец подлец. И я его сын. Его частичка. Вывод таков получается. Поэтому вы должны, если вы воспитываете сына, матери, должны находить вдохновляющие слова. Потому что в каждом человеке есть что-то и хорошее. Вы же все-таки общались с ним на какой-то почве. То есть тут проявляйте святость, терпение ради воспитания. И если вы не можете найти сильных примеров среди родственников, святые есть. Изучайте, читайте, говорите на эти темы, вдохновляйте. Нас воспитали всех на примерах гражданской войны героев, не так ли? В советские времена, в школах. Мы не видели, мы не воевали, но нам рассказывали, каждый, все эти фильмы про гражданские, про отечественную войну, на героизм, 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 там. Все на смерть идут. С одной стороны, нам дали это чувство героев, быть героями. Такое было воспитание, то есть это... Берите примеры великие из жизни святых. Это извечная традиция, что в каждой семье всегда изучали Священное Писание вместе. Обсуждали эти темы. Вдохновляющая сила. Воспитать еще раз? Приемных детей. Да, возможно. Я хочу здесь поделиться. Это вопрос такой житейско важный. С одной стороны, это очень такая большая благотворительность, когда вы берете на воспитание ребенка, усыновляете. Это шаг очень хороший, социальный, замечательный. То есть вы даете прибежище ребенку, как бы ему семью возвращаете. И есть одно «но», нужно знать обязательно это. В моей практике подходило несколько человек с таким вопросом, но уже вырастили такого ребенка, сына. И во всех этих случаях они все закончили в тюрьме. Все. И причина одна и та же. Но это еще есть одна история ведическая. Как один мальчик, он потерял родителей. Будучи совсем еще маленьким ребенком. И тетя у него осталась родная. И тетя его воспитывала. Она очень любила, очень сострадала его сиротству. И вот на этом настроении она его воспитывала всю жизнь. Что бедный, несчастный сирота. Ну, как дети все злоупотребляют этим, он стал злоупотреблять, он стал там хулиганить, там, бедокурить. Я говорю, ну, ты воспитываешь ребенка или нет? Смотри, что он творит уже, что с него будет дальше? Да поймите, он, ну, сирота, ну, пожалейте его. Ну, ладно, Бог с тобой. Вот он подрос уже, там, драки учиняет какие-то. Ну, ты уйми своего племянника-то. Ну, поймите же, что же вы так гневаетесь? Ну, сирота же несчастный, родителей нет у него. Я одна тетя у него. Ну, Бог с тобой. Вот он уже ограбил кого-то. Ну, надо наказать, в конце концов. Да простите же вы его, она там со слезами пришла на колени. Да сирота же он несчастный. Вот он уже убил кого-то. Ну, тут уже никак не простишь. Тут закон, все, виселица. Ну, у вас есть время попрощаться с родными. Приговор уже оглашен. Смертный приговор. Я хочу кое-что сказать на ухо своей тете, он сказал, стоя на эшафоте. Тетя подошла, рыдающая, сирота, сирота, ну почему не можете простить сироту? Поставила свое ухо, он взял это ухо, отгрыз, оторвал их зубами. Люди все, ужаснулись. Стол, что ж такое, монстр какой. А? Он при жизни такое творил и сейчас перед смертью. Но это потому, я здесь стою, сейчас перед виселицей, потому что она вот меня все прощала, никогда меня не учила. Она мне все позволяла. И теперь результат. Смертный приговор. Что интересно, эта история настолько актуальна, что три примера подобные и все одинаковые. Тюрьмы. Нет. Нет, поймите правильно. Вы будете любить. Если вы уже берете, вы уже расположены к этому. У вас уже есть это качество добродетели. Мы говорим о платформе настроения, с которым вы принимаете ребенка. Если мы думаем, как эта тетя несчастная сирота, и с этим настроением воспитываем его, мы навредим. Вот об этом нужно следить. Это единственное. Я думаю, для мужчины это легко, для женщин труднее это сделать. Это большое искусство принимать чужих детей, как своих собственных. Знаете, годы пройдут, прежде чем эти отношения еще как-то установятся. Непростая вещь. Ну, просто вот имейте в виду вот эту историю, не забывайте ее. Не то, что с каждым приемным ребенком случается, но опасность такая есть. Может быть, все это варианты могут быть, это индивидуально рассматривается. Но сейчас вы говорили о традициях именно. Когда манго созревает, начинается запах. Вот только вот такие фрукты завязываются. Запах невероятный, потрясающий. Уже настоящий запах манго идет. Потом он становится уже крупным и кислым. И уже его можно применять, кому-то нравится. Там салаты куда-то, особый такой привкус. И когда он уже созревает, это, говорится, царь фруктов. Все расы вкусов там есть и запахов. Это особый фрукт, он непревзойденный фрукт считается. Второй по значению персик настоящий. Ну, настоящий, не германский, а ташкентский. Сюда уже персики перевозят по-другому, в газовых камерах. Настоящий, вот выращенный, да, настоящий персик. А затем, если его не использовать, он начинает превращаться в кашу. И уже неприятно смотреть на все это. Есть вряд ли кто захочет. Но все же можно что-то принять. А следующий этап, он начинает уже подгнивать, разлагаться и становится ядовитым. Опасным. Вот это происходит со всеми традициями. То, что вы сейчас описали, это традиции в упадке. В этом случае нужно отвергать эти традиции и создавать новые. Вот. Мы в процессе семинара к этому должны прийти. Вот об этом мы хотим сказать. Как создавать именно новые традиции? Прямо нам, прямо сейчас, прямо здесь. Вот в этом это главный будет момент. Что касается духовной практики, то чем хуже, тем лучше. Бывают такие ситуации, когда человек разочарованный в семье, и нет таких вот отношений. Он в духовной жизни очень силен становится. Поэтому здесь проигрыша нет. Если вы не можете спасти самолет, катапультой воспользуйтесь. Придется катапультироваться кому-то. Кому-то. Такие примеры тоже есть. В вашей схеме по обязанностям или
только муж или только жена. Ну, потом вот сейчас приехать домой, сейчас тебе расскажу, что жена должна делать. Вот. И соответственно, в таком положении может оказаться и жена, которая приехала и скажет, вот цель бесстрашие, щедрость, это все вот я абсолютно истину услышал на этом семинаре. Ну, как бы забываю вот о второй составляющей. Как не попасть вот в это влияние и не прийти и не мне сказать, что ж ты в деревне не знаешь, что жена должна делать. Ну, я вот услышал на семинаре авторитетного источника, вот, нужно так. Как вот не попасть под это состояние?
Я абсолютно уверен, что так оно и будет. Это первое, что мы сделаем с вами, что придет на ум. Теперь я ее поставлю на место, я все понял. О, теперь ему мозги вправлю. У меня целый семинар тут есть. Мы еще в духе как бы борьбы. Пусть попробует. От этого будет также и польза, и определенный урок каждый получит. Конечно же, в идеале, если человек уже готов, он должен просто начать делать свою роль, выполнять, с этого начать. А если женщина после семинара должна вот эти роли уже начать применять в семье, она сразу увидит трансформацию мужа. Вот что нужно заметить, вот в чем важность этой науки. Нужно увидеть, как это работает. Если я это делаю, что будет происходить? Вы увидите, как все будет работать, как будет меняться все вокруг вас. А если вы переходите просто требовать, повышать требования, будет напрягаться отношения больше. Хотя вы будете говорить хорошие и правильные вещи, но отношения будут напрягаться. Да. Всегда с себя. Угу. Супруги молодые, родили ребенка после 25 лет. Бога знают и любят. Родился с синдромом Дауна. Почему? Такая была программа. У них дорога такая в жизни. Что значит почему? Вы считаете, что это неправильно? Но именно так и должно было быть с ними. Если вы в сознании Бога, это не проблема. Вы же душу видите, а не Дауна. Вы душу видите. Нет никакого Дауна. Это ваша аскеза просто. Нужно принять это. И воспитывать такого ребенка, общаться с ним. Дауна, дети очень добрые, они очень легко реагируют на духовную энергию, чувствительны. Я знаю несколько детей, они долго не живут, очень добрые дети. Все их любят, когда они вот приходят тоже на программы, на киртаны, просад любят. Они очень почтительные, преданные. Это очень хорошие дети, духовные. Умство отстало, это другая сторона жизни, как бы. Тоже есть своя скорбь в этом, определенное несчастье. Но это ваша дорога, это ваша жизнь, не отвергайте никого. Значит, эту душу вам на сохранение дает свыше. Мы с вами обсуждали карма, викарма, а карма вчера? Да, нет? То есть кто-то слышал, кто-то не слышал. Тогда хорошо. Мы вечером начнем с этого. Я здесь запишу, чтобы не забыть. Хорошо ли вы мне напомните карма? Это как раз вот согласно этому вопросу. Викарма и акарма. Чтобы разобраться в этих ошибках и их исправлениях. На этом мы закончим. Спасибо. Вечером продолжим.